Если кто-то был в тот раз, мы с вами разговаривали на очень важную тему, тему, которая очень серьезным образом она затрагивает все отрасли нашей жизни. На самом деле, как говорят мудрецы, в Кали-Югу, то есть в этот век, в который мы с вами живем, на эту тему только и надо говорить, о ней только и надо говорить. Это семья, мужчина и женщина, и семейные отношения. Как говорится, что я слышал такое высказывание, что в тот раз мы говорили, что проблема всего человечества на сегодняшний день, она заключается в том, что не потому, что есть Кремль и Белый дом, она заключается в том, что на сегодняшний день, к сожалению, абсолютно отсутствует институт семьи. То есть проблема в том, что на сегодняшний день мы имеем из 10 раков мы имеем 8 разводов, знаете, да? То есть сейчас очень печальная статистика. И, к сожалению, на сегодняшний день происходит так, что молодые ребята или, ну, так или иначе, мужчина и женщина, они вступают в семейную жизнь, абсолютно не имея представления вообще по сути, что это. То есть для того, чтобы вступить в семейную жизнь, как минимум, мы должны знать несколько фундаментальных, как бы, принципов. То есть первое, кто такой я? Какая цель семейной жизни? Мы должны знать также природу мужчины и женщины, то есть психологию мужчины, как думает женщина, как думает мужчина, в чем отличие. Потому что чаще всего, как мы приводили, вот обычный пример, ну это как вот обычный пример, что веды говорят, что есть гнев. И вот в мужском теле гнев, он выражается как агрессия, да, как злость, то есть вот гнев, да. Вот. И мужчина гневается вот таким образом, он как бы, как, знаете, как палач, то есть вот он гневный, у него глаза красные, он злится. А в женском теле гнев выражается как обида, так говорят веды. И вот говорится, когда женщина обижается, она в это время, так она проявляет свой гнев. И как у нас происходит в жизни? Муж с женой ругаются, как тоже я слышал, то есть птицы летают, рыбы плавают, муж с женой ругаются. То есть как бы тут ничего такого нет. Вот. И муж с женой ругаются, и что происходит? Нельзя отвечать, веды говорят, то есть такая вот особенность маленькая, нельзя отвечать, допустим, мужчине такой же агрессией, как и то, что он выдает. Ну, допустим, мужчина вот гневается, да, а женщина таким же образом выражает ему такой гнев. Она так же само начинает, как мужчина, тоже кричать. В этом итоге получается, то есть мужчина по природе он воин. И когда он видит противника, то есть, ну, фактически женщина в этом, как бы, она встает в эту роль, она начинает на него так же само кричать, как он, ему ничего не остается делать, как, знаете, если в ринге есть два боксера, то, ну, будет бокс. Если в ринге один боксер, с кем боксировать, не с кем боксировать. Но если женщина ведет себя как второй боксер, то всегда будет проблема. И мужчина ответит в соответствии со своей природой, так скажем. И этого нельзя делать. То есть женщина должна в этом случае обидеться, как бы разгневаться, но по-женски. То есть он накричал, она села, пусть даже у нее там внутри что-то кипит, она злится, но она села и, так сказать, обиделась. Может быть, там слезу пустила, ну, женщины, знаете, да, слезу пустила, и в этом случае у мужчины гнев уходит, понимаете, то есть он перед собой видит, как бы, проявление, ну, то есть, не то, что слабости, а, ну, тот, то есть, мужчина, это по природе тот, кто хочет давать кому-то защиту, и в этой ситуации он просто видит, что, так сказать, женщина, она уже, как бы, она не боксер, она нуждается в защите, вот сразу гнев уходит. Вот. И таким образом, ну, как у нас происходит чаще? А бывает иначе. Женщина накричала, а мужчина обиделся. То есть вообще, понимаете, все наоборот. И вот, казалось бы, вот такие мелочи, да, ну, то есть это как пример. И вот, казалось бы, вот такие мелочи, но эти мелочи, они, к сожалению, на сегодняшний день, они приводят к очень печальным последствиям. И таких примеров миллион. То есть, понимаете, то есть и веды, они очень подробно описывают вот эту вот... вот этот институт рака, то есть каким образом, да, ну в общем, и проблема вот в том, что этот институт рака, он отсутствует. И на той встрече, вот, а кто-то был, нет? Вот это месяц назад, может быть, было где-то. Был кто-то, нет? Вы были. Мы обсуждали обязанности жены, обязанности мужа. Мы рассматривали, какие есть виды раков, согласно ведам, трех качествах. Может быть, если есть вопросы, или пойдем дальше. Есть, может быть, вопросы? Или просто, еще давайте договоримся, такая огромная просьба. Мы с вами будем общаться где-то ориентировочно часиков до 8, я думаю, не больше. Вот. И огромная просьба. Если у кого-то есть вопрос, возражение или просто что-то вот за живое вот за дело, может быть, что-то вот обсудить, то, пожалуйста, не стесняйтесь и как-то это дело давайте обсудим, потому что нет как бы ничего интереснее, чем что-то вот живое, так сказать. Вот. Что, можно много что говорить, но всегда самое интересное вот то, что на сегодняшний день актуально. Договорились? Да, не стесняйтесь, любой вопрос, любой, возражение, может быть, что-то непонятно, и так далее. Итак, мы закончили в тот раз на... Мы без перерыва будем, хорошо, вот часов до 8, вот обычно Виктор Федорович перерывчик, да, какой-то делает. Итак, мы в тот раз, мы закончили так на эмансипации. И немножко не дошли до ловушки семейной жизни, как бы одну из проблем, то есть почему разваливаются семьи, почему нет взаимопонимания. И сейчас я еще пару слов скажу об вот этой идее эмансипации, абсолютно утопической идее современной цивилизации. И кто в этом виноват? То есть мы говорили о том, что сейчас и идет такая тенденция, что и в Шримад-Бхагаватам, в шастрах это предсказание есть, что в Кали-Югу мужчины будут иметь женские качества, а женщины будут иметь мужские качества. Но также веды говорят и почему это происходит. Говорится так, что мой учитель, он говорит такую фразу, что женщина была сделана из ребра Адама. Вы слышали, да? Это из Библии. Вот. Так вот, говорится, что если женщина ведет себя таким образом, то есть она ведет себя эмансипированно, она ведет себя так вот сильно, то в этом виноват, конечно же, кто? Мужчина. Мужчины, извините, если ваш, так сказать, камень, ваш огород, извините, и мой, конечно, тоже, но на самом деле это так и происходит. Происходит такой механизм, что говорится в ведах, что в Кали-Югу, то есть в этот век деградации, в котором мы с вами на сегодняшний день живем, происходит так, что мужчины слабеют разумом. Как следствие из-за того, что они слабеют, мы с вами слабеем разумом, наш духовный потенциал, то есть стремление к высшему счастью, и это счастье мы должны приносить в дом, эта тенденция как бы падает. И как следствие говорится также в Кали-Югу, что женщины, они в большинстве в своем, они будут намного ответственнее, чем мужчины. В век деградации они будут намного ответственнее. И так как они ответственны, им приходится принимать на себя как бы вот эту роль. У них нет выходов. А почему? Потому что женщина, она по природе мать. А все, по крайней мере, я вижу на своем примере, вот у нас дочке один годик вот исполняется в этом месяце. Я ее знал 8 лет до рождения ребенка. Это был один человек. Вот годик ребенку, я на нее смотрю, в хорошем смысле, это совсем другой человек. В каком плане? Она стала ну, намного ответственнее, она стала намного женственнее, намного, то есть, знаете, как включилась, знаете, то есть мужчина, говорится, он включается по этому поводу, ну, немножко позже, но женщина, пережив сами уже роды, она уже абсолютно, так сказать, это уже, вот, и что происходит? Мужчины деградируют, у них падает функция разума, ну, то есть, что такое разум, это полезно, не полезно, ну и так далее. То есть это то, чем красив мужчина. Говорится, мы говорили на той встрече, что женщина, в чем заключается красота женщины, она заключается в жертве. То есть красота женщины, она заключается не в ее формах, там, не в ее в теле, еще в чем-то, а красота женщины, веды говорят, она в первую очередь идет изнутри, то есть она идет благодаря как бы ее жертве. То, что женщина, она посвящает всю свою жизнь детям, мужу, работе, ну, то есть она красива жертвам. То есть что происходит, когда мужчина, это на подсознании происходит, веды говорят, что когда мужчина, он смотрит на эмансипированную, вернее, он смотрит на женщину, которая, то есть в чем, опять же, ее красота, как бы в привязанности, но не в том плане привязанности, там, как вот в каком-то плохом смысле, а в том плане, когда мужчина видит, что женщина привязана к мужу, к детям, к работе, к цветочкам на окне, к домашним животным. То есть такая женщина автоматически у него вызывает уважение. То есть он понимает на подсознании, что эта женщина находится под защитой. И насладиться каким-то образом у него не получится. То есть и у него, ну, и автоматически у него как бы возникает уважение. Если женщина ведет себя как бы эмансипированно, то он смотрит на нее просто как на объект наслаждения. Не более того. Как бы, кем бы она ни была, как бы она себя ни вела. Вот в этом-то такой парадокс.
А если вызывает раздражение?
Что именно? Раздражение? Так я сразу, что-то мне ничего в голову не приходит, но не знаю, честно говорю. Вот вы поставили меня в тупик, не знаю. Тут вопросов, тут, понимаете, тут просто как бы все нужно рассматривать более индивидуально, то есть более конкретно, потому что так в целом можно, конечно, как-то вот ответить, но тут надо знать уже конкретно ситуацию, понимаете, какие взаимоотношения в семье, какие тут как бы такой вопрос. Да, действительно, может быть, просто говорится в ведах так. Нас раздражает то, вот допустим, мы вот видим какой-то человек, да, неважно, мужчина, женщина, на работе, в обществе, где угодно, и мы видим в каком-то чеке какие-то качества, и они нас раздражают, и мы начинаем злиться. Веды говорят, это означает, что эти качества есть у нас. То есть мы никогда не будем злиться то, что мы не видим. Допустим, святой, он смотрит на бандита и думает, от души думает, он хороший человек, он просто заблудился, у него просто нет знаний, у него плохое общение, он просто заблудился. Но он всегда увидит Парамахамса, в ведах святой это также называется как Парамахамса. То есть это люди подобны лебедю, а у лебедя есть одно мистическое свойство. Если вы вылите молоко в воду, то он возьмет воду, ее как бы выплюнет, но молоко выпьет. Так и Парамахамса, то есть святой, он всегда увидит все хорошее как бы в человеке. Вот. И таким образом он смотрит и думает, он хороший человек. Но бандит, смотря на святого, он думает, да ну, это ж святоша, он ходит, разводит людей, сам тут прикинулся. Вот, и ходит таким образом. То есть мы видим вокруг то, что есть в первую очередь у нас. И если, может быть, мужчину это раздражает, может быть, действительно есть какие-то, может быть, преобладают женские качества или еще что-то. Но может быть корень совсем не в этом. Понимаете? То есть в действиях женщины всегда есть, не то что женщины, а в действиях любого человека всегда есть два вектора. Как мы действуем, то есть в чем опять же проявление вот разума, это о том, что есть два вектора действия. Первый вектор действия, это как бы мы действуем для собственного наслаждения. То есть мы можем все идеально выполнять, что угодно делать, но мы можем действовать это для своего наслаждения. Вот как я хорошо сегодня помыл полы, или как я сегодня хорошо, ну в общем что-то сделал. То есть как бы идет концентрация на себе. Вот. А есть второй вектор, это я как бы действую в роли слуги. Ну не в том плане, что прислуживаю, там, знаете, нет. А я действую так, чтобы, вот, понимаете, допустим, ну что угодно, да, допустим, я могу подарить жене цветок и смотрю, как я вообще подарил. И, то есть при этом абсолютно не обращая внимания на сам цветок вообще, красивый, пахнет он, не пахнет, понимаете, то есть, ну и так далее. А можно взять, пойти, остановиться на лужайке, нарвать этих цветов, подобрать букет. То есть я это делаю все, чтобы человеку было приятно. То есть внешние действия одно и то же. Вот. Но суть другая. Говорится так, что есть такое высказывание в шастрах, что бескорыстие вызывает бесконечную благодарность. Есть такое высказывание в шастрах. То есть, и вот какой вектор? То есть очень часто веды говорят, не то, что очень часто, а постоянно веды говорят, вопрос, почему лучше искать в себе всегда. То есть да, мы можем, конечно, присматриваться вокруг, мы должны анализировать, что происходит вокруг, это факт. Но чаще всего, почему происходит так, мы должны искать вопрос в самом себе. И это ключ к успеху всегда. То есть, если что-то происходит, надо задать себе в первую очередь вопрос. Если нет внутри ответа, ну, не приходит, ну, может быть, непонятно. Надо обратиться к тому человеку, кому мы доверяем. Более старшему, у кого есть опыт. И спросить совет у него. Может быть, житейский он больше знает. Ну, то есть, у каждого человека есть такой человек, кому мы доверяем, у кого можно спросить совет. То есть, вот еще в этом может быть вопрос. Но опять же... Или так, или просто, знаете, по-другому, у меня с женой был, допустим, другой пример, да, допустим, вот, знаете, у нас первый ребенок, и, ну, как бы, понимаете, да, что такое первый ребенок, то есть это вот мама, она в хорошем, смотри, бульк, нырнула туда, и все, я прихожу, дома не мапа есть, прихожу, так, знаете, первая неделя, две, месяц, два, ну, я понимаю, маленький ребенок, я там что-то сам сварганил. А потом, знаете, смотрю, вот она в экстазе вся в ребенке, там все-все. А я голодный хожу. Я говорю, слушай, Вика, говорю, я понимаю, конечно, ребенок, ты хорошая мама, там ты вся вот как бы посвящаешь себе, не вопрос. Но пойми, как бы, ну за меня же тоже нельзя забывать, как бы, а в ведах начал я сразу цитаты из шастры переводить, что мужчина должен кушать. И из рук жены или матери, ну, я говорю, куда ж ты меня, я там непонятно что, где, говорю, или там, знаете, там, заехал в слепой тех, купил пельмени никаких, кто их лепил, или машина, или непонятно кто, то есть оно же передается, говорю, ну, что это за дела, говорю, мне же, давай, как бы, то есть, понимаете, то есть, она, вот, она вроде все делала, она все идеально делала, вот, ребенок, вопросов нет, как мама идеально, то есть, вот, вопросов вообще нет, но у меня появились вопросы, вот, понимаете, то есть, всегда есть... И он раз, что-то у него сработало, какой-то тундер, ну слушай, ну да, и все. И вот раз что-то, да, вспомнила, что-то переключилось, и вот все.
Сработали два раза больше.
Ну не то, что два раза больше.
А самому приготовить и помочь?
Нет, они, понимаете, в чем дело? Веды разделяют очень серьезно свои обязанности. Ну, то есть наша семья, мы пытаемся жить согласно... предписанием шастр. Насколько у нас получается, нет, это вопрос как бы уже второй. Но говорится так в ведах, что женщина не должна работать. Женщина должна заниматься той деятельностью, которой она хочет заниматься. Это приносит ей в первую очередь счастье. Но женщина не должна упахиваться на работе, как мужчина. То есть, если мужчина упахался на работе, у него, знаете, и у него есть результат, он что-то заработал, результат этого у него, и мужчины 100% со мной согласятся, вот он упахался, вот он устал, вот у него все болит, или там, неважно, или морально, или физически, но он приходит с результатом домой, у него хорошее, у него чувство удовлетворения, то есть он счастлив, он пришел вот что-то домой, дал защиту, так сказать, все, он в экстазе. Но если то же самое сделает женщина, она будет несчастна, даже если есть суперрезультат. Так вот мы стараемся жить, то есть она не работает, работаю я. Я стараюсь... ну, побольше работать, чтобы как бы в доме все было. Вот. И есть разделение. То есть я говорю, Вик, 100%, ну, Я могу прийти и приготовить, мне не тяжело. Но понимаешь, тогда выполнение моих обязанностей будет немножко страдать. И у тебя опять же появятся ко мне вопросы. А, собственно говоря, чего-то не хватает. А тому, ну как бы вот так вот. Не вопрос, пойди как, это не то, что как закон. Да, иногда можно, допустим, вот действительно, я прихожу там, посуду можно. Она устает, маленький ребенок кормит грудью, то есть оно, из нее все выходит, вся, так сказать, жизнь, вот эта рана, энергия. Но, я же говорю, когда это было месяц, два, три, вот уже годик просто, вот я терпел месяцев 7-8, ну устал, понимаете, то есть, что, так, подожди, что-то, идем не туда, давай что-то поменяем, все, поменяли, ну, как бы, вот в таком ключе, конечно, могу, конечно, не тяжело, но есть обязанности, так как и женщина там, она может что-то иногда сделать, ну, такое, да, ну, не постоянно, понимаете, то есть, ну, вот как бы в этом суть, вот. Так вот, чем красива женщина, это как раз вот этой жертвой. А мужчина красив своим, мы говорили, своим разумом, это то, что мужчина, он, то есть что такое разум, это отказ от ненужного. То есть, ну допустим, мы говорили, да, ум говорит, сейчас я выпью, давай выпьем с тобой водки 100 грамм, расслабимся, раскрепостимся, нам так будет хорошо. Но разум говорит, нет, если ты сейчас выпьешь, тебе захочется выпить еще раз. В общем, результат 5-сколько-то лет, ты алкоголик. А тому отказывайся прямо вот от этой рюмки, вот сейчас вот прямо отказывайся. И парень, нет, стоп, ребят, я вас уважаю. Вы хорошие ребята, но пить не буду. Я водички из сачка попью, мне приятно с вами и так пообщаться, зачем обязательно напиваться. Ну, вот в таком ключе. То есть, мужчина красив своим разумом. Но так как в Кали-Югу, к сожалению, как бы, эта функция, как бы, ну, не то, что уходит. Нет, конечно, не то, что, знаете, может быть, так звучит, что мужчины все как обезьяны, там, знаете, такие там. Нет, конечно, нет. То есть, мужчина, он всегда остается мужчиной, но просто немножко... Ну, есть такая тенденция, то есть, и если мы посмотрим на сегодняшний день, на всю культуру нынешнюю, то есть, стоит только выйти и посмотреть на рекламу, да, везде оголенные части женского тела, стоит включить телевизор, мы с женой, мы не смотрели телевизор вообще 5 лет, он у нас просто не работал, DVD, что-то вот там в образовательных целях, там какие-то лекции, но сам телевизор не работал. А то так получилось, мы переехали там на другой дом, и там он работал. Новый год, так получилось, что мы вдвоем как-то скучно, слушай, давай, может, включим там, посмотрим, может, что-то. Ну, как-то что-то так. Короче, мы включили в ужасе, выключили его там через 5-7 минут. Разврат. Везде разврат. То есть у мужчины, говорится в ведах так, мы также вот в тот раз вот обсуждали это, почему это происходит. И какая-то вина, ну не то что вина, также в этом можно сказать, ну в общем, как работает мужская логика. Если мы говорим, что у человека есть, неважно, мужчина, женщина, есть ум, есть разум. Так вот веды говорят, что... Мы это в тот раз все говорили, еще раз чуть-чуть проговорим, что у женщины ум и разум работают одновременно. То есть ум — это также чувство. То есть вот почему женщине всегда, ну, чаще всего тяжело принять какое-то решение. Она как бы знает, как надо, но у нее вот это, знаете, и она не знает, ну как бы, как принять решение. Вот она знает, она бежит, что она делает? Она бежит к мужчине и говорит, слушай, я не знаю, как поступить. И мужчина делает так, а я так и знала. Ну, то есть, понимаете, то есть у женщины и одновременно и ум, и правда, будьте здоровы, и одновременно и ум, и разум. А у мужчины работает наоборот. У него работает либо ум, либо разум. То есть, если у мужчины преобладает ум, то есть он становится как похотливый самец. В шастрах есть такое понятие, как джада. Джада переводится конкретно «редурок». Вот, ну, то есть, если у мужчины включается только ум, то есть, что такое ум? Это чувство. То есть, что такое ум? Мы должны разобраться. Ум – это локализованные чувства. То есть, у нас есть глаза, уши, нос, язык, гениталии, то есть, тактильное чувство. То есть, и вся эта информация стекается в ум. И в ум он отвечает за что нравится, не нравится. Допустим, вот я пью воду, да, и ум говорит, о, вкусно, ну, да, о, вкусно, там, утоляет жажду. Но разум, допустим, ну, если бы эта вода была с газом, ну, допустим, да, или это была Кока-Кола, допустим, или Пепси-Кола, да, то разум говорит, стой, она-то жажду удаляет, она-то вкусная, но это Кока-Кола, так сказать, не надо этого делать. Ну, и, ну, в общем, вот в таком ключе. И, в общем, вся суть...
Логики, да, получается?
Да, и... Как еще раз?
Логики.
В разуме, ну да, ну не просто логики, ну да, ну, то есть разум отвечает, полезно, не полезно. И вот у мужчины, если начинают преобладать ум, это проблема. Тогда все общество, не то что все общество, а да, ну, общество, оно начинает деградировать. Почему происходит так, что мужчины, у него включается больше вот эти вот похотливые чувства. Говорится в Ведах, это зависит от жен, от женщины. То есть, кто контролирует в семье сексуальную жизнь? Ну, конечно, женщины. Понимаете? То есть, ну, или не так? То есть, если женщина не захочет, по-моему, вопросов никаких не возникнет. Ну, по сути, ну так ведь? Ну, если это муж и жена, ну так ведь или как-то по-другому?
Нет.
Вы-то все молчите. Может быть, иначе как-то. Вот. И, ну, женщина так же самым может вытянуть. Моему учителю пришла записка на фестивале с таким вопросом. Женщина задает вопрос. Мой муж абсолютно не хочет работать. Развинился в край, лежит на диване, ничего не хочет. Ну все, вот, просто вот все. Что делать? Не знаю, что делать. Он сказал, спокойно ответил. Воздержитесь 2-3 месяца. Придумайте любую причину. Скажите, у вас голова болит. Ну, схитрите, в конце концов. 2-3 месяца. То есть, когда накапливается у мужчины... То есть, говорится в Ведах так, что у мужчины семя это подобно бензину у машины. То есть, если мужчина попросту везде раскидывает свое семя, он все время как пустой ходит. У него мозги отключены. Не говоря уже там о каком-то процессе самосознание, еще чем-то, то есть он как бы раскидывается со своей вот этой силой. И таким образом, то есть происходит, но нет вдохновения работать, ничего нет, он такой, рябка такой. Вот. Но если мужчина, он как бы под контролем это держит, как-то регламентированно каким-то образом, то у него включается, знаете как, ну, если бензин есть, то машина заведется. Да. Я согласен. Она уже пять.
Ученые доказали, что вообще мужчина каждый день думает, вот как бы в процентном соотношении, 80% о сексе, а женщина 20. Не только доказано там какие-то там.
Мы в тот раз говорили, какой женщине никогда не изменяет муж. Хотите, ну так, в двух словах. Вот если в тот раз, если в тот раз ну, кто-то был, я извиняюсь, но повторимся, потому что вот, если мы пришли да, к этому, какой женщине никогда не изменяет муж? То есть, или если он каким-то образом это делает, то рано или поздно он просто остепенится. Говорится, у каждого из нас есть совесть. И как ни крути, она внутри есть, это сверхдуша, и она спокойствие, ну как бы она не даст. То есть, ну, рано или поздно он раскается. Просто надо, может быть, потерпеть какое-то время. Так вот, говорится, какой веды говорят, какой женщине никогда не изменяет муж. Говорится так, что есть муж, есть жена. И веды говорят, что жена, в первую очередь, для мужчины, в первую очередь, это та, кто всегда напоминает о конечной цели жизни. Всегда. То есть, допустим... И в материальном, и в духовном. В духовном, то есть она всегда его как бы подталкивает. Она как бы все время ему подталкивает на путь самосознания любыми методами. То есть, ну, это уже кому как виднее. То есть она все время его, ну хорошо, накопили мы там что-то, еще что-то. То есть она подталкивает ему к чему-то возвышенному. То есть это одно из обязанностей женщин. Вот. А из материального она то также говорит, слушай, ну что мы детям оставим, надо же дом оставить, какие-то, может быть, ну понимаете, да, то есть это жена это та, кто как бы дает ему, вернее, как бы подталкивает его к конечной цели жизни всегда. О том в Ведах сказано, что жена, она как бы, ну, женщина не то, что в каком-то плохом плане там актриса, но она как бы. Ну, в общем, женщина должна, жена, да, должна быть мужу также другом. То есть, что происходит? У каждого мужчины в жизни бывают сложности. И говорится в Ведах, так как у женщины чувства в 9 раз сильнее, чем у мужчины, то есть интуиция, вот этот ум, вот у мужчин ум, разум, у женщины ум, Веды говорят, в 9 раз сильнее, чем у мужчины. То есть за счет этого женская интуиция, это, ну, женщины славятся своей интуицией. То есть если мужчина, у мужчины какая-то проблема, он сидит и ему надо на калькулятор, ну, тут логика, у него включается логика, ему надо калькулятор все взять, обдумать, то разумным, почему цари всегда раньше, почему царя раньше никогда не короновали, если у него нет жены? Потому что у него не с кем посоветоваться будет. Что он делал? Он советовался всегда с женой. Ну, то есть, и какая-то ситуация, он сидит, думает, отходит жена и говорит, он ей говорит, такая-то проблема, и он говорит ей, да слушай, сделай вот так-то. И он, как ты, слушай, я тут не могу, вот считал, как? И он делает, и получается. Ну, то есть, женская интуиция сильней. Сейчас, я ушел в сторону. А о чем я говорил? Что мне изменилось? Спасибо большое. Да. То есть, женская интуиция, то есть, мужчине нужен совет. Мужчине нужен совет. И в это время жена должна стать как друг. То есть, кто такой друг? Это всегда тот, который в тяжелую минуту даст совет. И не просто в хорошее время или в плохое, а согласно, так сказать, времени, месту и обстоятельствам. То есть, это тот, кто, жена, это тот, кто даст такой дружеский, подружеский совет. О том, жена, она как у мужчины бывают, как бы, у мужчины бывает время, когда он мало обращает внимания на жену. Бывает такое? Забыл годовщину свадьбы, не подарил цветок на 8 марта, забыл поздравить с днем рождения. Или просто, ну, так сказать, мало внимания. Ну, бывает такое. Говорится в Ведах, в это время женщина должна стать как сестра. То есть сестра к брату, она не требовательна. То есть, ну, понимаете, да, то есть если брат мало обращает внимание на сестру, ну разве она будет ему за это упрекать? Братец там. Ну, конечно. Учитель, он говорил, что он как бы младше, а у него сестра старше, лет на 10. И вот он говорит, ему было лет 8 и лет 7, в общем, ну, как бы маленький. И мама подходит, он утром просыпается, и ему мама говорит, что слушай, сегодня у твоей сестры день рождения, ты не забудь ее поздравить. Ты что-то подари, там, может быть, что-нибудь сделай. Так вот, что он сделал, он подарил свою обгрызанную школьную ручку. Подошел, говорит, ну, от души, Рина, я дарю тебе. Она взяла, посмеялась, как бы, ну, приняла этот подарок, как бы. То есть, ну, подарите обгрызанную жену ручки, обгрызанную, да, ручку жене. Ну, как бы, обида будет стопроцентная, понимаете? То есть, в это время, то есть, жене лучше быть, то есть, если она видит такая ситуация, быть, ну, не такой требовательной. О том, у мужчины бывают очень часто стрессы в жизни, бывают болезни, ситуации какие-то, знаете, там на работе, ну, мужчина такой приходит, знаете, ухо висит такой, как побитый весь такой, знаете. То есть в это время женщина должна стать матерью. Вот. Женщина должна стать матерью, то есть как бы, знаете, как... Как?
Привезет мужчину. А как же утверждение о полигамности изначальной мужчины?
Еще раз.
Полигамность.
Я не знаю, что это.
Ну как? Желание иметь много женщин?
Это, Веды говорят, это неудовлетворенное вожделение. То есть говорится так, что есть вот эта сексуальная энергия, да? И вы когда, и она сравнивает, мы в тот раз это все говорили, и эта энергия, она сравнивается с костром. Когда вы приходите, допустим, на пикник, ну вот, и готовите шашлык, может быть, да, там вам или что-то, что вы делаете в первую очередь? Вы делаете ограждение для этого костра, то есть, чтобы огонь не пошел дальше. То есть, и семья является вот таким вот, да, вот. И, ну, тут уже вот это разум женщины. Поверьте, я знаю, вот сегодня идет Кали-Юга, да, как бы там, веки деградации, поверьте, я знаю много мужчин, которые не изменяются своим женам. и даже не хотят этого делать. Но я знаю еще больше мужчин, которые это делают. Но это, неудовлетворенное вожделение. То есть оно вышло как бы за рамки. Однажды я разговаривал с одной женщиной, и мы говорили вот на тему семейных отношений, вожделения. И она говорит: слушай, мне главное, чтобы он, вот он, пусть гуляет где хочет, мне бы домой вернулся и заразу никакую не принес. Понимаете, то есть, и знаете, как анекдот, идет женщина такая с работы, уставшая, тяжелые сумки найдет и говорит: жена, дочь проститутка, муж наркоман, сын наркоман, муж пьяница. А у нее на плече сидит ангел, записывает и говорит: я не понимаю, зачем ей все это нужно, но заказ есть заказ. Понимаете, то есть чаще всего, то есть не то, чтобы там, поймите правильно, женщина там во всем виновата, но чаще всего, как мы говорили, на ринге всегда два боксера. Если есть, то есть что такое ложное эго? Это два крючка. Если два человека сцепились, то это означает, и этот выставил крючок, и этот выставил крючок. Тут нельзя сказать, что 100% женщина виновата или 100% мужчина в чем-то виноват. Но то, что желание иметь много женщин, кали-югу это запрещается. А чему? Потому что, как мы говорили в тот раз, у мужчины не хватает психической и духовной энергии одну женщину сделать счастливой. Одну, а не то, что там гарем иметь. Понимаете?
Позитивная тенденция идет к полигамии вообще в институте брака. Согласитесь?
Я с этим не согласен.
Восток,
мусульманство. Ну, смотрите, ну хорошо, вот у нас есть, вот я конкретно вот знаю, вы понимаете, есть очень явный признак. Эта тенденция как бы верная или она неверная? Вот у нас в Запорожье есть в общем, у нас есть пример. Один мужчина, он жил со своей женой. И как бы у него дети, взрослые, все в порядке. Но вдруг ему захотелось, он так решил, по каким-то поводам, что он может иметь еще одну женщину. Что он сделал? Он ее просто, он не стесняясь, он не гулял, ничего, он так и сделал. Он пришел и сказал, так сказать: Таня, познакомься, это Света, теперь мы будем жить вместе. Это без шуток, это вот так вот, понимаете, это вот так и было. Есть очень серьезные критерии. Есть у мужчины такое, как бы, потенция это делать или нет? Если жена счастлива, она скажет: да ты шо, Ирочка, заходи, где, вот, давай, и они как подруги. Ну тогда, может быть, можно подумать по этому поводу. Но она ревела вот такими слезами не один год, понимаете. Это говорит о том, что если мужчина одну женщину не может сделать счастливой, какое он право имеет еще кого-то ревлекать, так сказать. Ну то есть это кали-юга, понимаете. Есть там, себя там оправдывают: вот я кшатрий. Кшатрия, ведарь, это воин. А воину свойственно иметь. Ну, в кали-югу нет кшатрия. В кали-югу, ну, если вы знаете, браманы, кшатрии, ващи и шудри. То есть это духовное сословие, это управленцы, бизнесмены и рабочий класс. Веды говорят, что в кали-югу 99% это шудри, это рабочий класс. Ну, не в плане, а в плане сознания. И 1% тени предпринимателей. Это те люди, которые на сегодняшний день правят планетой. То есть это Рокфеллеры, вот эти все, вот это те люди, вот эти бизнесмены. Вот они, так это всего лишь тень ваши, понимаете? То есть, потому это очень такая тенденция, очень достаточно мутная. Она идет, но это не говорит об прогрессе человека. Это говорит о его деградации. В кали-югу, еще раз, веды я говорю, это запрещают. Ну хорошо, вы были бы счастливы, если бы ваш муж так сделал? Сомневаюсь. Ну, я не знаю, конечно, но сомневаюсь. И любую женщину вот спроси, она скажет: да, что, нет, конечно.
Последнее дело изучать общественное мнение.
Как?
Последнее дело изучать общественное мнение в этом плане. Есть объективные тенденции, они происходят, и все.
Нет, объективные. Тут
явления объективные в обществе, правильно?
Конечно, но мы должны всегда понимать, вот как мы говорили, мы должны сразу это, любой вопрос мы должны применять к себе. Понимаете, то есть, ну допустим, на сегодняшний день входит в культуру выпивания спиртных напитков. То есть есть такое слово абсолютно непонятное. Культура употребления спиртных напитков. Вот культурно там, или там, выпив пиво, не седай за кормо, то есть, ну, такие тенденции. Но само по себе употребление спиртных напитков — это антикультурное явление. Понимаете? И мы можем сказать, ну да, вот лучше, но если мы зададим себе вопрос, а я хочу, чтобы моя жена или мои дети, еще лучше, вот мои дети, культурно употребляли спиртное. Или культурно употребляли наркотики. Легкие наркотики, марихуану, допустим. Говорят, что это легкий наркотик, понимаете? И тогда становятся достаточно сомнительны все эти идеи. Эти тенденции идут, это факт, с этим не спорить. То есть, но это говорит о том, что у мужчины растет вожделение, из-за чего он будет деградировать, он будет становиться джадой, как мы говорили, понимаете? А женщины будут все больше... Ну, зайдите в маршрутку. Ну, посмотрите на лица женщин на сегодняшний день. Ну, посмотрите, они что, счастливы? Я ехал недавно, я увидел такую картину, все мужчины сидят, наушники, и отвернулись в окно. А женщины что, колбаски с этими сумками с работы, понимаете? Вот, ну вот и все. А тому как бы тенденции идут, но это не говорит, а как Шрила Прабхупада, великий святой, но тот, кто принес веды, он говорит, что у нас... Мы считаем прогресс, это прогресс цивилизации, мы считаем то, что какие-то вот телефоны мы изобретаем, еще какие-то вещи. Но это иллюзия, это деградация. А чему вот калькулятор? Что такое калькулятор? Да, удобная вещь, 100%. Я вот лично без него не могу. Любой, даже самый простой пример, я уже беру калькулятор. Но это о чем говорит? О том, что я сдеградировал и вообще не помню таблицу умножения. Не говоря уже там еще о чем-то. Понимаете? Так и здесь. Если идет эта тенденция, то еще раз, это говорит о том, что вожделение мужчины вышло за рамки уже. Всего, чего только можно. Ну, конечно. Деградирует.
Мне все больше говорят. Кстати, ученые говорят. Угу. Просто противопоставление мужчины и женщины в лагере.
Так вот мы... Так, так вот мы же об этом и говорим. Что вся проблема человеческой сейчас цивилизации не потому, что есть Кремль или Белый дом, или есть там коммунисты там, или еще кто-то. А потому что мужчины и женщины не могут найти общего языка. Не просто общего языка, а они не могут... разобраться, так сказать, да, по своим обязанностям. Вот в чем проблема. А тому, вот допустим, я недавно разговаривал с женщиной, она приехала из Германии. Она говорит, а там фактически, ну, рожают люди очень редко детей. То есть у нас это нонсенс, да, у нас там что-то, это бэби-бум идет. А там это, а чему? Они так вот решили, что это не нужно, это легче дом построить. Понимаете, тут деградация идет. То есть мужчина, женщина, они вообще уже потеряли смысл жизни, они не понимают, для чего вообще создан рак. Он создан для воспитания, для, так сказать, для того, чтобы дети были, чтобы эти дети стали возвышенными личностями. Говорится в Панчаратре, есть такие шастры, где говорится, что... подобно тому, как куча звезд большое количество звезд не освещают ночью землю, таким же образом нет смысла в большом количестве потомства, если они не идут по пути духовного самоосознания. Но если есть хотя бы один ребенок в семье, который тянется к самосознанию, он подобен луне. Одна луна освещает ночью все на свете. Понимаете, вот в чем проблема. То есть вы правильно говорите, тенденция есть, но мы должны разобраться с этими тенденциями. Мы должны с ними каким-то образом работать, каждый на своем уровне. Во-первых, каждый у себя в семье. Все начинается отсюда, в семье. А то у нас есть какой-то круг общения, то есть круг нашего влияния, ну и так далее. Понимаете, то есть все начинается, как один человек сел, в общем, он уезжал в этот в Канаду жить на ПМЖ навсегда. И вот он все хаял, ругал, на чем свет стоит, так сказать, вот этот вот Украину. Я говорю, ну хорошо, ну ты ругаешь. А До свидания. Он говорил, вот ругал там, ну так сказать, на чем свет стоит. Ну а ты-то, вот, ну хорошо, ты уедешь, а почему ты не внесешь это? Понимаете, то есть, и суть в том, что мы должны вот с этим работать, каждый на своем уровне. Ну, в Ведах сказано, во-первых, что Кали-юга, она будет длиться там 438 тысяч лет. Она будет длиться, но дело в том, что, во-первых, сейчас идет вкрапление золотого века. Оно началось 500 лет назад с приходом там одного святого Шри Чайтани. И говорится, что она продлится 10 тысяч лет. То есть вот, из 10 тысяч лет 500 уже прошло. То есть и все равно мы сейчас, на сегодняшний день, мы видим всплески духовности, как ни крути. То есть, по крайней мере, я это вижу, люди очень тянутся к чему-то чистому. Как, по крайней мере, вот то, что я вижу, вот мой учитель, он путешествует по всему миру, и очень много он путешествует по странах бывшего, ну, по СНГ и вот на Западе. Он говорит, на Западе залы пусты. Вот несколько человек. Но стоит у нас объявить вот, по телевидению везде тему 10 законов процветания и счастья, и говорит, и у нас стоит зал, негде стать, и еще все пишут. Понимаете, то есть такая тенденция позитивная, так что не все так плохо. Да, в общем, женщина должна стать матерью, когда мужчина гневается, женщина должна стать дочерью, потому что отец на дочь, он ему очень тяжело как бы, гневаться. Вот. Ну и любовница, она в плане, она должна регулировать вот эту вот сексуальную как бы, энергию. Так, ну и сейчас мы пойдем дальше. Есть какие-то вопросы еще, может быть? Или возражения? Нет? Итак, мы пойдем дальше. Мы вкратце коснемся сейчас проблем семейной жизни, то есть, а чему происходит так, что семьи развалятся. Мы вкратце в тот раз коснулись. Первое, это то, что нет духовного знания и нет знания природы обоих. То есть то, что мы говорили, да, то есть, ну, мы, в принципе, это уже обговорили. То есть мы не знаем, каким образом устроено наше сознание, то есть каким образом устроено вот это вот наше вот естество. И проблема также в том, что нет уважения. Допустим, в Индии там вообще настолько интересный подход к браку, то есть, ну, у нас он, мне кажется, пока вообще каким-то образом неприменим, мне так кажется. Но там вообще, там, вот, допустим, девочка растет, да, и мальчик где-то вот рядом, и они смотрят, дети, и родители же знают своих детей, и они смотрят, и они уже, и девочки уже там с 7, с 8, с 10 лет говорят, вот это твой муж. А мальчику говорят, это твоя жена. И когда приходит срок, мальчик должен быть старше девочки, и там брак строится на основе уважения и долга. Я думаю, не знаю, есть смысл как бы, то есть, ну, для нашего человека это очень тяжело. У нас вначале мы должны все попробовать, так сказать, как это у нас получится, не получится. А там вот, как говорится, в древности, то есть, что происходит? Встречаются мы, парень и девушка. Что у них в первую очередь включается? Чувство, вот это вожделение, чувство, ну то есть, и они уже сумбурно, непонятно чем занимаются, как бы такое общение, потом поженились, как бы высосали из друг друга всю энергию наслаждения, а потом что? А потом пустота. То есть говорится так, что, и почему раньше были смотрины? В присутствии родителей. В присутствии родителей чувства не возникают. Да, то есть в присутствии родителей они садились и общались. Потом они общались какое-то время, и они шли по домам, ну что? И мужчина говорил, или девушка говорила, да, слушай, с ним есть о чем пообщаться, мне с ним интересно. И когда они приходили к такому заключению, что как бы вот обоюдному, что есть о чем поговорить, тогда, пожалуйста, они, вот теперь включайте все свои чувства. Вот тогда уже, так сказать, почему? Потому что когда чувства, ну не то, что любовь иссякнет, нет, а когда это имеется в виду, когда вот эта первая волна пройдет, останется с кем жить, останется с кем общаться, понимаете? А то получается... Сейчас вот эта очень модная фраза, мы не сошлись характером. Да это вы не сошлись характером, это просто ты пустая и он пустой. Вот и все. Вот по сути, как можно это охарактеризовать? Просто мы пустышки. Понимаете, то есть встретились два человека. Что делать? Не знаю. Но другое дело, если встретились два человека и хотя бы у одного есть торт. Если хотя бы у одного есть торт, уже проблемы нет. Но если встречаются два, у них ничего нет, что происходит? Они идут искать третьего. И именно поэтому происходят измены. Понимаете? То есть мы пустые, нам не о чем поговорить. Как бы и говорится также, есть такое выражение, что если жена с мужем смотрят друг на друга всю жизнь, очень быстро они друг другу, придет чувство пресыщения. Это по-любому. Но если муж с женой смотрят с друг другом в одном направлении, то есть идут по пути там, самоосознания, идут к Богу, то такая семья, она, у нее шансов намного больше, так сказать, остаться с семьей. Потому что тут уже преобладает идея служения, идея бескорыстия. Мы будем об этом говорить. Да. Да, в идеале говорится так, что в идеале это так. И я знаю непосредственно у нас в Запорожье, наверное, 5 пар, те, которые спят раздельно. Жена в одной комнате или на разных в одной комнате, но на разных постелях. Понимаете, в чем суть? Суть в том, что это должно быть созревшее обоюдное желание обоих. Понимаете, это правильно. А почему? Потому что в таком случае мужчине намного легче контролировать свое вожделение. Женщина, понимаете, а так вот раз рядом, рядом, ему тяжелее. Но если мы делаем это, допустим, жена говорит мужу, так, все, с сегодняшнего дня ты спишь на кухне, допустим. Или муж говорит жене, так, с сегодняшнего дня ты спишь в зале, а я сплю здесь. А как бы, понимаете, то есть это может быть проблемой. То есть всегда мы должны понимать, для чего я это делаю. То есть вектор, для чего я это делаю. Понимаете, это нормально, это правильно. Но к этому должны быть готовы обои. Вот в чем как бы суть. Это нормально, веды это говорят и предписывают, что да, это нормально. Это даже, можно сказать, это идеальный вариант. А чему даже говорится больше, Васту-шастры это наука, как строить дом. То есть вот, ким, как все на юг, как солнце должно подниматься, куда оно должно. То есть, там целая наука. У нас в Запорожье один человек, он построил такой трехэтажный дом, и там полностью. Вот до мелочей. То есть вот встает солнце и тут же падает на алтарь. То есть там Баджан-Кутир, то есть это то место, где происходит утренняя молитва, то есть отдельно. Васту-шастры говорится, что вообще у мужчины и женщины должна быть своя территория. В идеале, особенно в Кали-югу. То есть у мужчины должна быть своя какая-то комната. А чему мужчины часто не замечали, уходят в гараж и целыми днями там находятся? Это их территория, это их кшетра, все. Понимаете, то есть тут я, хозяин, пошел, повесил, гвоздички прибил, все повесил. И он может сидеть там, ковыряться в этой машине часами, хотя там, может быть, и нечего ковыряться. А женщина, может быть, в сад уходит и в саду вот что-то делает. «Не лезь!» — сказала, потому что вот наступишь на цветочек и так далее. Вот, и почему? Это потом вот именно вот по этой причине. То есть в идеале есть у каждого своя кшетра, своя часть как бы. Там, где человек может прийти, подумать над жизнью, может быть, отдохнуть. Таким образом. Но опять же, это должно быть взаимно. Вот в чем суть. Это должно быть взаимно. То есть это должно быть созревшим желанием обоих. Потому что я знаю пример в Запорожье, когда мужчина сказал, так, хватит, я иду спать на кухню, грубо говоря. И в семье была очень серьезная тряска. Женщина ходила хмурна. То есть что она, сразу, что у женщины на уме? Он меня не любит. Я ему не нужна. У него вообще, наверное, кто-то есть, уже появился, он не хочет сам даже в постель лечь, поспать, понимаете. То есть это должно быть осознанно. И тогда никаких проблем нет. Если это вдвоем, если это осознанно, если это вызревшее желание, это нормально. Ответил?
А вот еще что касается
особо с ними готовить, с мужем, и желательно спать отдельно. У вас есть какая-то информация?
Есть. Не стоит так серьезно углубляться. Ну, представьте, ну, это же, ну, понимаете, это уже, я считаю, это оскорбление женщины вообще, по сути. Женщина – это мать, в первую очередь. Это юдоль сострадания, это то, из чего исходит жизнь, понимаете? Ну, говорится в шастрах, да, женщина в период месячных, она, ну, так сказано в шастрах, что она нечиста. Ну, что имеется в виду? Это имеется в виду, что в предыдущие три эпохи, когда у людей было... Очень, да, даже любой шудра, он имел очень возвышенные качества. В это время ей просто не рекомендовалось служить в алтаре, ну, то есть вот, служить в алтаре. Там, там были такие предписания. Ну, поймите, как бы, ну, и нет, и сейчас, вот, допустим, вот, в ведических храмах это есть и сегодня. Но это храм, это место повышенное, то есть это представительство духовного мира. Там это есть и на сегодняшний день. То есть на сегодняшний день вот в любом храме мира, вот искон, ведическом, да, там это строго. Месячный, все. Просто в храм...
Учитывая, что в ведах каждая пища должна сначала освещаться, а потом, поэтому это логично.
Просто, да. Да, о, самый хороший, без фанатизма. Потому что, понимаете, суть в чем? Суть не в том, чтобы следовать очень серьезно правилам и предписаниям. Ну, это тоже надо, чтобы это не было какой-то сахаджи. То есть мы должны придерживаться каких-то правил. Но суть же в чем? Сохранить и развить отношения с друг другом. Углубить их. Вот в чем суть. Если, ну, представьте, у женщины месячные, и она приготовила мужу, естественно, с любовью, ну, любимый человек приготовил, он заходит, ты что, я не буду это есть, оно вообще осквернено. Ну, куда это годится, понимаете? Это же, ну, куда, о каких отношениях, такой семьи жить недолго. И потому... Очень часто, когда люди сталкиваются с ведическим знанием, происходят по всяким поводам разводы. Либо вот, ну, вот суть, либо такое вот, спят отдельно, либо вот ты месячный, с месячной, то давай подальше от меня. Либо они начинают изучать обязанности друг друга, жена начинает изучать обязанности мужа, а муж обязанности жены, и они потом ходят и клюют друг друга за это. И развод происходит еще быстрее. В чем тогда, зачем, лучше тогда и не встречаться было с этими ведами, жили бы себе спокойно как-то. Ну согласны? А тому первое, что это без фанатизма, и первое, что мы должны понять, главное это не истина. Она нужна, мы должны идти к истине, но главное это взаимоотношения. Если у нас нет взаимоотношений, кому мы нужны со своей истиной? Понимаете, вот в чем суть. А тому, ну... Если у вас, допустим, в доме такие повышенные стандарты, в этом ничего плохого нет. Но, допустим, вы живете с мамой, вашей или мамой мужа, допустим, и у вас такой повышенный стандарт чистоты, ну, в этом, в принципе, ничего плохого нет. Вы подходите, и это, опять же, обоюдно, понимаете, вы просите свою маму: «Мам, приготовь, пожалуйста, сегодня для нас». Мама, зная, опять же, все эти стандарты, она с любовью готовит, и это все на таком общем, ну, тут ничего плохого нет. Но если... Муж голодный, пришел с работы, а вы: «Слушай, я сегодня, так сказать, не могу». Ну, понимаете, ну, то есть, ведь да, без фанатизма. Ответил? Суть главная – взаимоотношения. В общем, пойдем дальше. Мы это все в тот раз проходили. Итак, суть в том, что фундамент брака – он должен быть духовный. То есть мы говорили, что есть материальная сторона нашей жизни, есть духовная. По сути, чем дальше человек продвигается по духовному пути самоосознанию, тем он больше видит, что в принципе это вещи, которые как бы тяжело разделяются. Но как бы в идеале мы должны понимать, что брак он строится на духовных законах. не на материальных. Ну, допустим, материальный закон – это ну, какой-то закон выгоды, закон, вот понимаете, какой-то. Но духовный закон – это всегда закон бескорыстия, в первую очередь. То есть за закон служения, то есть закон заботы, уважения. То есть если и проблема вот в том, что на сегодняшний день, что люди, проблема в том, что, допустим, как я недавно разговаривал с одним человеком, и он спросил, в чем суть ведического знания и знания вообще этого, как для, ну, для нынешнего, для нынешних людей, для нынешней цивилизации, для чего она? И ответ такой, что, это я прочитал, и ответ такой, что веды вырывают человека с материального уровня, то есть они меняют материалистичное сознание на сознание духовное. То есть что такое материалистичное сознание? В первую очередь, я являюсь этим телом. То есть это как база, это основа. Я являюсь этим телом. То есть ошибка, как говорится, как Шрила Прабхупада, он приводил такой пример, что если вы великий математик и можете решать очень сложные, серьезные уравнения, но в самом начале сложнейшего уравнения вы допустите маленькую ошибку, вот 2 умножить на 2, 4, а вы написали 5. Но и 5, и дальше вы пошли, и очень все правильно вы решаете. Но чем дальше вы будете двигаться по пути решения этой задачи, тем ваш ответ все будет неправильнее, 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 неправильнее. Почему? Что вначале допущена ошибка. Так и здесь мы должны понимать, что семья, она строится в первую очередь на духовных принципах. И это означает, что я не являюсь этим телом. То есть есть такая концепция, я тело, и у меня есть душа. Я умру, и моя душа уйдет куда-то там уйдет. Но это неправильная концепция, веды говорят. Правильная концепция – это я душа. Что такое душа? Это сознание. То есть то, как я воспринимаю этот мир, это вот это сознание. То есть оно никуда не девается с уходом этого тела. И у меня есть тело. Просто в этой жизни у меня вот такое тело. Оно у меня было какое-то другое, там, как шутит мой учитель, он говорит, что мы уже захоронены на всех кладбищах Вселенной. Мы уже, ну, то есть мы живем бесконечное, веды говорят, бесконечное количество жизней, и мы никуда, говорится, что душа, она ниоткуда не бралась, и она никуда не исчезнет. Вот, то есть мы должны понимать в первую очередь. И исходя из этого, то есть что значит духовный фундамент семьи? Допустим, мужчина смотрит на жену, и материальный как бы, фундамент, он смотрит и говорит, это та, кем я буду наслаждаться, это та, кто будет мне служить, готовить пищу, это та, с кем я буду наслаждаться сексом и так далее. То есть он как бы потребляет от нее, то есть он как бы с нее высасывает, и это долго не продлится. Вот. Такие семьи, они долго не живут, потому что рано или поздно ресурс у любого закончится. Это сдулись, как говорили, пустышка, больше ничего нет. Но духовный подход, это означает, я беру ответственность за это живое существо, ну, в смысле, за вот этого человека, если есть дети, и за них. И не просто ответственность, чтобы у них было поесть, там, где пожить и все такое. Это я беру ответственность привести этих личностей к Богу, приблизить их. Особенно еще почему, потому что веды говорят, так как у женщины, мы говорили, чувство в 9 раз сильнее, она в 9 раз сильнее привязывается ко всем материальным, знаете, вот, ну, не объектам, а как бы, ну, то есть вот она более вот дом, надо что-то, то есть, ну, это нормально, это неплохо, это просто природа. Но обязанность у мужчины, ну, допустим, как мы говорили в тот раз, что, допустим, женщина, она очень сильно привязывается к своему ребенку. И, ну, это природа, она привязывается к нему так сильно. И когда, особенно если мальчик, в ведах говорится, огромное потрясение для женщины, если мальчик рос в воспитании в страсти, то есть это, что значит воспитание в страсти, это когда, ну, вынеси мусор, я тебе дам 10 рублей. Ну, и вот все, сделай уроки, мы сходим в цирк на выходных, ну и так далее. То есть он смотрит на родителей, как на объект, что можно что-то взять. И когда родители вырастают и становятся уже в положении, когда им надо оказывать помощь, то есть они же ничего дать не могут, уходят, отстраняются. У меня другая, мама, ты не понимаешь, у меня другая семья. У меня куча проблем, у меня у жены, у меня у ребенка, у меня, мама стоит в шоке. Она чего стоит только родить, не говоря уже там о том, что вырастить. И вот для матери огромным шоком я являюсь, когда сын уходит из семьи и оставляет ее, как бы не звонит ей. У меня был один такой момент, я с вами поделюсь. Я его до сих пор с такой болью вспоминаю в сердце. У меня было производство, и получилось так, что проблемы на производстве, вот этот кризис начался, в общем, мне пришлось его закрыть. И у меня был стрессовая ситуация, у меня было 3 месяца. На 3 месяца я забыл, как меня зовут. У меня были очень серьезные проблемы, не буду говорить, очень серьезные проблемы с бизнесом, пока я закрыл, пока я это все каким-то образом разрулил, это был кошмар. Я телефона реально боялся. Потому что я звонил, и я не знал, вот, кто мне звонит, или убить меня, или что сделать, потому что огромные проблемы были. Так вот, и вот на эти 3 месяца я пропал, вообще пропал. Я вообще вот просто даже не звонил маме. Она у меня в разводе, как бы вот сама, то есть, и все. И потом как-то вот этот самый, и я к ней приехал. И я вот помню это очень хорошо, эту фразу, я зашел к ней, и она так сидит, знаете, с такой вот, ну, вот материнской, одновременно любовью и с такой одновременно материнской непривязанностью, она говорит: ты 3 месяца мне даже не звонил. И у меня внутри, знаете, все вот так вот скрутило, и что-то произошло, я не могу это объяснить, но, знаете, я даже сейчас это с такой болью вспоминаю. То есть, и женщина, она очень привязана к детям, и, допустим, и обязанность мужчины, если мы говорим о духовном фундаменте, обязанность мужчины объяснить, как бы оторвать ее от этой концепции, объяснить, что да, это наши дети, мы их воспитали, но они нам не принадлежат. Это личности, которые пришли со своей кармой, со своей судьбой, со своими экзаменами, которые они обязаны сдать. Однажды у меня есть моя двоюродная сестра и, получается, ее сын, мой племянник или кто, в общем. И он мне позвонил, он: Рома, у меня проблема. В общем, случилось так, что он нетрезвый, за рулем, ему 20-21 год или 22 тогда было. Он нетрезвый, за рулем на пешеходном переходе сбил женщину. Сбил очень серьезно. Она осталась жива, но в реанимации сбил очень серьезно. Притом нетрезвый, на пешеходном, то есть это тюрьма, понимаете, если она умирает, это тюрьма, сразу. Но так как она начала выкарабкиваться, милиция, так сказать, потребовала 30 тысяч гривен, чтобы это все замять, он там эти деньги кое-как нашел, помогли ему, короче, закрыли. Но потом, в чем суть, в том, что когда вот моя сестра, его мать со мной разговаривала, она говорила: ну как это, она плакала, она была вообще в истерике такой, как это могло произойти, что вот мой... Паша, так случилось, это же вообще непостижимо. Я говорю: Ира, подожди, пойми правильно, это его экзамен. Он прошел через кромешный ад, он сидел в КПЗ, он прошел через кромешный ад. Поверь, вот теперь, перед тем, как выпить и сесть за руль, он хорошо подумает. А тому успокойся, не посадили, перекрестись, слава Богу, там поблагодари и все. Но это его был экзамен. Понимаете, ну, и таким образом, вот это вот как бы один из таких вот аспектов духовного подхода. И также можно сказать, что каждая семья, она в принципе, она создана для того, чтобы семья была счастливой. Ну, правда? Понятно, есть взаимные долги, обязанности, есть какие-то правила, предписания. Но суть их всех, как мы говорили, чтобы взаимоотношения улучшались и было взаимное счастье. Так вот, веды говорят, что истинное счастье семьи, основанное, если люди не интересуются чем-то возвышенным, если, другими словами, они не восстанавливают свои взаимоотношения с Богом, то есть они не интересуются абсолютно истиной, такое счастье будет, так говорят веды, весьма туманно. А чему? Потому что таким образом у души есть 3 свойства. Мы говорили: сад, чит и ананда. Это вечность, знание и блаженство. То есть душа по природе, она тянется к счастью. Просто везде ищут это счастье, как бы, в разных местах. И все, и понимаете, так как у нас есть эта склонность, природа, тянуться к счастью, тянуться, мы это счастье искать будем. Вопрос где? Вопрос где? А понимаете, алкоголик ищет счастье где? В алкоголе. Наркоман в наркотиках. Человек какой-то, у которого чересчур, он будет в сексе искать. Понимаете? Но веды говорят, это то же самое, что высунуть рыбу из воды, положить ее и сказать, на тебе, все тебе на. Деньги, положение, все тебе на, будь счастлив. Она скажет, мне ничего не надо, оттуда верните меня в воду, и ничего, все, там я буду счастлив. По тому же образом и душа. Это не говорит о том, что материальная сторона нашей жизни должна как-то хромать. Шрила Прабхупада, он говорил, что мы должны быть все обеспечены. Мужчины должны максимально выполнять все свои обязанности, чтобы в доме было как минимум все необходимое. То есть это должно быть. Но истинного счастья очень тяжело, мы будем сейчас об этом говорить. То есть истинное счастье очень зыбко, очень шатко. Потому что настоящее счастье, оно исходит, то есть у Бога есть много качеств. Много качеств. И понимаете, допустим, если вот у меня есть телефон, ну допустим, да, вот у меня есть телефон, а у вас нет, а вам нужен телефон, вам надо позвонить срочно там, в 03, допустим. Что вам надо сделать? Вам надо обратиться к тому, у кого этот телефон есть. А подобным же образом, если у нас в семье нет счастья, мы должны разобраться, где-то же это счастье есть. Мы должны начать копать. Разбираться, где есть счастье. Понимаете? То есть, и так как мы с вами существа духовные, нематериальные, материальное это тело. Сейчас мы находимся в соприкосновении с материей. Сейчас мы сейчас мы здесь. Но мы изначально, мы существа духовные. И настоящее счастье мы можем испытывать только духовное. Да, я думал, это у меня такой же знак. Вот. А материальное счастье, тут очень, как бы, такое, ну, скажем так, материальное счастье всегда, оно связано с нашими чувствами. А у чувств какое, есть какая функция, кто знает? Пресыщение, притупление, да, ну, пресыщение. То есть, ели, вот, допустим, какое вы любите блюдо? О, я люблю очень пюре, там, с жареным панирам, там, ноги, там, ну, на топленом масле, и все это запивать томатным соком, ну, допустим, вот такое какое-то блюдо, и еще что-то. Ну вот хорошо, представьте, вы это будете есть каждый божий день. 2 месяца смотреть не сможете. Дайте мне водички, пшеничной каши дайте мне, манки дайте мне. Не могу уже эту пюре это видеть не могу. Понимаете, то есть это, и вот это материальное как бы счастье. Но истинное счастье, это именно, то есть семья, короче, как бы суть такая, что семья, она должна идти по пути самосознания. И этот путь, на самом деле веды говорят, и знаете, вот допустим, если я могу, вот допустим, вот эта баклажка, она материальна, да, и тут я вижу, сколько тут осталось воды, я могу ее всю выпить, и там ничего не останется. Но в духовном, как бы, но духовные законы, они работают иначе. Сколько бы я из этой баклажки не брал, тут будет только прибавляться. Такой закон. Как в тот раз мы приводили такой пример, что не пример, а историю из шастр, когда было 2 брата, один был женат, у него большая семья была, а другой жил всю жизнь сам, как в отречении, и у того было одинаковое поле, но они вдвоем его спахивали и делили урожай напополам. И вот ночью сидит тот брат, у которого семья, он сидит и думает, вообще нечестно, мы с братом делим все напополам, а ведь он сам. На старости лет о нем никто не позаботится. Он посмотрит, вот у меня семья, у меня куча детей, обо мне, я уже по-любому, ну, обо мне позаботится. Не переживать ничего, а вот он сам. И что он горал, и он знал, что если он подойдет, вот так вот даст ему там больше урожая, вот тот не возьмет. Что он сделал? Он просто брал мешок второй, и каждую ночь тихонько носил его в амбар и подкидывал ему. И был спокоен. В это же время тот брат, он сидел и думал, слушай, ну нечестно, мы делим ведь напополам. Я один, Господи, что мне надо? Я и так собираю 50% урожая, да мне его хватит на много жизней вперед. А он у него там такая, говорится в ведах, что после 40 лет у мужчины становится 3 семьи. Его семья, семья родителей, и его семья, если семья жены и его, то есть три семьи, их надо всех содержать, нечестно. Не, ну если я ему так отнесу, да, он же не возьмет. Потому что он брал тоже две этих и ночью нес ему в амбар. И они так бегали, пока одной ночью не встретились нос к носу. Они говорят, что ты тут делаешь? Они поговорили, они вдвоем расплакались, обнялись. Вот так работает духовная энергия. Понимаете, то есть ничего не убывает, а любовь растет. Вот что важно. Вот. Итак, мы чуть-чуть поговорим также сейчас о семье. И веды говорят, что семья, она делится, она бывает двух видов. Это очень важно. Семья, она бывает двух видов. Она бывает закрытая и открытая, веды говорят. Закрытая и открытая. Итак, закрытая семья, это вот означает, это материальная концепция счастья, то есть это материальный фундамент. Это означает, мы живем только для себя. Мы живем для наших детей, мы живем для себя, мы живем максимум для наших родственников. Не более того. То есть я готов навредить чужой семье, лишь бы в моей семье все было хорошо. Сегодня это и сплошь и рядом. Особенно вот этот бизнес, знаете, да, то есть вот такая концепция идет оторвать. У моей мамы когда-то был большой молокозавод в Куйбышевском районе. И она взяла к себе в компаньоны одного человека. Суть в том, что закончилось все тем, что он у нее через милицию рейдерский захват, другими словами, все отобрал. Вот. Вот, ну, итог у него очень нехороший в семье, не об этом речь, вот эта концепция. То есть мы живем только для себя. То есть и веды говорят, что это деградирующая семья, идет деградация. Почему? Потому что итог такой семьи, то есть мы замыкаемся, мы закрываемся, мы строим вокруг себя очень большой забор с колючей проволокой. И, как правило, мы себя противопоставляем всему этому миру. Это сродни тому, как пир во время чумы. Понимаете? То есть, вот у меня в семье все будет хорошо, у меня в семье все будет в порядке, а там хоть грянуло огнем. То есть, и дальше мы начинаем противопоставлять себя всем. Мне сразу начинают мешать соседи сверху, снизу, сбоку. Начинается какая-то, знаете, какие-то вот такие вещи. То есть идет противопоставление. Но веды говорят, что чем больше, допустим, закон противовеса или как. То есть если я подойду сейчас и начну давить на эту стену, ровно с такой же силой, а она будет давить на меня, я ничего не сделаю. Понимаете? И этот мир, он работает по такому же принципу. Как бы я ни хотел пользоваться чужими ресурсами и противопоставлять себя обществу, мне судьба этого сделать не даст. А если даст, то очень на короткое время, и эти плоды будут очень иллюзорные и приходящие. То есть это означает, что веды говорят, что если богатство накоплено нечестным образом, то есть украдено и так далее, есть три выхода. То есть как уйдет это богатство? Первый, оно уйдет в течение 10 лет. В течение 10 лет. Это первый выход, веды говорят. Второй выход. Если человек достаточно у него, вот он сильный, знаете, есть такие личности, достаточно кшатричные, таких тоже знаю, и он до конца жизни удерживает все это богатство, оно никуда не уходит, у него хватает настолько разума, он уже знает в этом мире, как действовать, но такая личность в этом мире будет абсолютно одинока. То есть, несмотря даже на то, что у него может быть семья. То есть они будут смотреть на него, они будут все время тянуть, вытягивать. Но друзей настоящих не будет. То есть первый итог несчастен, второй итог несчастен. И даже если ему удалось до конца жизни это все дело каким-то образом удержать, и он умирает, оставляет, то веды говорят, это все богатство очень быстро размотают его дети. То есть и таким образом можно наблюдать по знакомым в обществе, что если семья жила и она оставила что-то своим детям, и те очень быстро это все промотали, можно сделать соответствующие выводы. Ну, как бы для себя. Не в плане, чтобы их осудить, а в плане, как действовать нам. Вот, как бы в этом ключе. И также проблема будет заключаться в том, что, как мы говорили, душа, у души есть одно серьезное, как бы одно свойство. Душа по природе склонна служить. Вы с этим, да, ну, тоже, мне кажется, как бы сталкиваетесь. Почему? Потому что в мире мы все кому-то служим. Служим. То есть мужчина служит жене, жена мужу, муж на работе, тот еще кому-то, собака служит хозяину, ну и так далее. Ну, то есть вот эта энергия служения, она у нас все равно есть. Но то есть мы свое служение направляем внутрь семьи. И вы спросите, что в этом плохого? Это нормально. Но до какой-то степени. Это как первая ступенька. Да? То есть для того, чтобы помочь кому-то, мы вначале должны помочь хотя бы самому себе. То есть вот как стакан. Да? Если у меня ничего в стакане нет, чем я могу поделиться? Ничем. Правда? Потому что он пуст. Но первая ступенька, я обращаю служение внутрь семьи. То есть я начинаю наливать. Да? И произойдет момент, когда он будет полный. И с него польется. И тут уже можно подходите. Понимаете? То есть вы хотите пить, пожалуйста. Вот такой как пример. И проблема в том, мы сейчас будем говорить, что семья должна быть открыта. Создание такой семьи то же самое, что создать. То есть, да, есть такое сравнение, что закрытая семья – это то же самое, что создать семью за счет разрушения чужой семьи. Такие примеры мы тоже знаем. Женщина уводит у другой женщины мужчину, отбивает, или мужчина отбивает женщину. Такие браки счастьем никогда не заканчиваются. Или если люди стали на путь духовного самосознания вдвоем, это тоже возможно, но предстоит очень серьезная работа. Это возможно, но предстоит очень серьезная работа, очень серьезное раскаяние. А чему? Потому что говорится так, что есть такое в шастрах, в артха-шастре. Артха-шастры – это наука, как стать богатым, ну, как бы расцветающим. И есть такая цитата, что, допустим, один человек одолжил другому, а тот не отдает. И вот не отдает, и тот вот как-то все, здравствуйте, и как-то все молчат. Так вот сказано, долг считается неотданным до тех пор, пока тот, кто дал в долг, об этом долге помнит. А тому говорится в Ведах, если вы даете в долг, вы должны давать с таким чувством, особенно если это друг, с таким чувством, что если вы даете, и он вам не вернет, ваша дружба ничего не потеряет. То есть и ваша семья также ничего, то есть они последние деньги. Да не вернул, да Бог с ним, Господи. Может быть, мне когда-то твоя помощь понадобится. Забыли, главное, взаимоотношения. Вот. То есть и долг считается неотданным. И потом же образом, если какая-то женщина очень мучается по поводу ухода своего мужчины, то эта семья не будет счастливой до тех пор, пока та женщина об этом помнит и страдает. Потому семья вот такого закрытого типа, это сродни вот такой вот ситуации. Мы как бы строим свое счастье за ресурс чужих людей, общества, за счет, то есть это невозможно. То есть, нет, это какая-то семья возможна, но факт в том, что счастья не будет. Вот в чем как бы вопрос. Вот. Потом веды говорят, что семейная жизнь не просто право человека. То есть мы можем сказать, то есть это не просто мое право, а это означает, что создав семью, у человека появляются обязанности перед обществом. Есть такая цитата в Шримад-Бхагаватам. То есть, если мы считаем, суть такая, если мы считаем, что мы создали семью и будем внутри ее вот это клубиться, так сказать, там, наслаждаться и так далее, то это иллюзия. Веды говорят, что если я создал семью, это автоматически означает, что у меня появляются обязанности не только перед своей семьей, а перед обществом. И почему? Потому что многие люди живут в отречении, то есть они не создают семьи. Почему? А потому что в семье есть определенная, может быть, если вот нет какого-то определенного знания, может быть ловушкой. Почему? А потому что в семье можно наслаждаться. Правда? Ну вот, секс, вот, взаимоотношения мужчины и женщины, можно наслаждаться. И в этом случае у человека, у людей растет эгоизм. И человек в семье, ну, он начинает деградировать, что его эгоизм растет. О том, в семье, допустим, можно накапливать богатство. Что, через, ну, как бы вот, накапливать богатство. И когда он не использует их на благо, что происходит? У него растет жадность. Как следствие, если растет жадность, он начинает смотреть вокруг и смотреть, о, а мои друзья живут лучше. Вследствие этого растет зависть. А это очень уже страшный такой порог, зависть. Очень страшный, потому что как бы эгоизм, его можно перевести в истинный эгоизм. То есть, ну, допустим, заботиться не только о себе, а о ком-то. То есть это тоже ходит. То есть ложное эго, есть истинное эго. Истинное эго — я хочу сделать счастливым кого-то. Жадность можно использовать как бы одухотворить ее и сделать. Я становлюсь жадным к знаниям, к познанию этому миру. Но зависть перекрутить невозможно, одухотворить невозможно. Зависть — это такой, такая нардха, которая очень опасна. Почему в Ведах и говорится, что люди, которые очень завистливы, в следующей жизни становятся либо змеями, либо скорпионами. И в чем самая страшная опасность этой ситуации? В том, что любое живое существо идет по эволюции. То есть оно родилось там растением, потом оно будет там рыбкой, рыбка родилась будет птичкой. Ну, идет так далее градация, но живое существо, Веды говорят, попав в тело скорпиона или змеи, регрессировать перестает, то есть оно рождается жизнь уже в этом теле. До тех пор, Веды говорят, есть маленькая оговорочка, пока его кто-то не убьет. То есть вот если вы видите змею или скорпиона, ну у нас тут скорпионов как бы нет, змею, вы имеете право ее убить с одним осознанием. Сделать ей лучше, а? Она не получает освобождение от этого формы тела, что это очень ужасная форма тела. То есть змея, она завистлива очень. Один человек, он рассказывает, и ему кто-то сказал, что если ты пойдешь и посмотришь в глаза кобре, то ну, как бы у тебя будут проблемы. И он так не поверил, он пошел в террариум и нашел там черную кобру. И он так вот встал, никого не встал, и начал на нее, значит, и потом она так выползла, так на него, и вот они смотрели друг другу очень долго в глаза. И он говорит, ну, минуту 10-15, просто так не отрывая, вот просто ну, моргая только, но не отрывая, вообще вот так вот не отрывая, просто вот так вот глаза в глаза. И говорит, я видел, как она начинает все больше раздражаться. Ее язык начал чаще выходить из... Ну, вот тут это делать. А потом она начала кидаться в это стекло, говорит. Я просто испугался, ушел. Но что начало происходить дальше, она говорит? Начало происходить то, что когда лег спать, вот этот ее образ, он стоял у меня в уме. Я не мог ничего сделать. То есть он стоял постоянно, этот образ в уме. То есть что это значит? Змея продолжала думать о нем. То есть... Змея — это очень завистливое существо. Я к тому, что люди, которые очень сильно не завидуют, они попадают в эту ужасную форму тела. Никогда никому не завидуйте. Не поедайте никогда ничьих шариков. Вы знаете эту историю за шарики? Знаете, не? Одна женщина, у нее был муж, Раман, и он уходил, какое-то время он выходил на медитацию. Вот он ушел, она осталась одна дома, и какой-то был перед праздником, и она украшала дом. В Индии дом украшают глиняными шариками, катают и вот украшают. И вот шел мимо йог, святой йог, то есть, и они ходят по домам и просят подаяние, что-то покушать. И вот он подходит, она наряжает, она катает эти шарики, наряжает. И он подходит, и он обратился к ней: о, целомудренная женщина, не могла бы ты ли мне что-нибудь пожертвовать? И когда его увидела, она, ну, мягко говоря, засмотрелась. Ну, потому что он был молод, он был красив, у него было очень статическое тело. И она как бы, ну так, на секунду засмотрелась. Но когда он заговорил, Она вообще как бы потеряла дар речи. У нее был очень красивый голос, ну, духовные личности, у них очень проявленные как бы божественные качества, и люди думают, что они привлекаются личностью, но на самом деле они привлекаются Богом, потому что через него просто проявлены эти качества. Так вот, и когда она услышала этот его голос, она вообще потеряла дар речи, и Йок, он увидел вот этот ее вожделенненький такой взгляд, и он немножко разгневался, я говорил: слушай, что ты на меня засмотрелась? Или дай мне что-то, или я пошел дальше, как бы. И она вот в этом порыве, вот этого, как бы, этого непонимания, она ему кинула этот глиняный шарик в тарелку. Ну, святые, они то, что Бог послал, тем и рады, так сказать. Он поклонился и ушел. И так эта женщина прожила всю жизнь, все в порядке, ну, как бы, как целомудренная женщина, все в порядке. И потом она попадает к Ямараджу. Ямарадж — это бог смерти, такой судья, скажем так. Он, у него такая книга есть, у него есть этот помощник, секретарь, который все это, так сказать, ну что, посмотрим сейчас. Ну, в общем, она попадает к нему, и он листает ее, говорит: слушай, ну, в принципе, ты молодец, ты прожила очень целомудренную жизнь, все нормально. А потом: стой, подожди. Тут написано, что когда тебе было там 20 с чем-то лет, ты дала пожертвование одному святому человеку. Это был действительно очень святой человек. Ты дала ему место пищи, которое он тебе попал, он был очень голоден. Ты дала ему глиняный шарик. Это правда? Она начала вспоминать. Да, действительно это было. А ты знаешь, что по закону вет, то есть если ты пожертвовал обычному человеку, оно тебе вернется столько же. Если ты пожертвовал ваще, оно тебе вернется столько-то. Ну, короче, а если ты пожертвовал святому, оно тебе возвращается в 10 тысяч раз. Дорогая, закон есть кармы, извини, но теперь ты обязана съесть 10 тысяч шариков. А он это съел, потому что он это воспринял как послание Бога, и он съел этот глиняный шарик, так вот. И ямадуты, черти уже начинают катать эти шарики, уже довольны, сейчас мы ее... И она взмолилась в шоке, Ямараш сказал: извини, закон есть закон, он для всех один, карма есть карма, от нее не уйти, пожалуйста, будь добра. И вот она начала есть эти шарики, поедать, и она просто в шоке, она... И вот условно там она съела 1000 этих шариков и просто в шоке взмолилась Богу, просто, верховной личности Бога, она взмолилась так искренне. А Бог, пребывающий в сердце каждого, Он слышит всегда молитвы каждого живого существа, все наши обращения к Нему. И Он встал, и Он предстал перед ней. Я говорю: что такое? Говорит: слушай, я уже не могу. Я только 1000, а я уже все, я уже не могу, пожалуйста, помоги мне. Он говорит: ты же понимаешь, закон есть закон, как бы. А Бог, Он всегда, знаете, Он найдет выход из ситуации тем или иным образом. Он одним выстрелом, Он убивает 1000 зайцев, даже не 3, понимаете? Вот. И Он говорит, она говорит: пожалуйста, дай мне хотя бы еще одно рождение воплотиться, отдохнуть одну жизнь, потом я вернусь и продолжу есть эти шарики. Она говорит: хорошо, так и поступим, Он ее благословил. И обратите внимание, она родилась опять в благочестивой семье, опять в женском теле, и опять у нее муж брахман. То есть, еще один вывод, несданные уроки всегда нам возвращаются. И опять та же ситуация, она стоит, только муж уже дома, и она опять наряжает, опять она там выросла, все в порядке, муж дома, и она опять наряжает, так сказать, дом. И идет этот же йог. Только в ведах есть такое понятие, вы его можете встретить, если вот будете читать Шримад Бхагава, там дважды или трижды рожденный. То есть что это означает? Душа переходит из одного в тело в другое. Но так как это были святые личности, Всевышний оставляет, то есть они помнят все свои предыдущие жизни. А чему вопрос, мы с вами не помним, почему мы с вами не помним предыдущие жизни? Что мы были греховны. Если мы, у каждого человека есть в жизни одно дело, которое мы вспоминаем, и нам становится плохо, мы очень сожалеем об этом деле, мы начинаем, можем плакать, то есть, может быть, по отношению к нашим родственникам, и так далее. То есть мы страдаем уже в этой жизни от каких-то поступков. И говорится, из-за того, что мы греховны, если мы еще вспомним весь наш багажник, который с прошлых жизней, мы просто с ума сойдем. Знаете, но так как люди святые, у них ничего не... пустой рюкзачок, там все в порядке. И вот, и этот йог, так как опять судьба, параматма привела его в этот дом, опять не сдан экзамен, и он приходит и опять стучится в этот дом. И вот она открывает, опять она открывает двери, смотрит на него, то есть она не помнит, она этого ничего не помнит. Но у души, веды говорят, есть глубинная память. Подобно тому, как муж с женой, они когда встречаются вместе, так как есть общая карма, и они по жизни, в этой жизни они обязаны прожить всю жизнь, они, у них такое чувство возникает, что я от этого человека, вот я с ним общаюсь 2 часа или 2 дня, но чувство, что я его уже знаю всю жизнь. Вот это глубинная память. И у него, она возникла, эта глубинная память, и он говорит, и он опять... Вы не могли бы мне чего-нибудь подать? И она интуитивно, вот из, что-то изнутри, сказала, подождите, сейчас. И она кинулась на кухню и начала готовить ему все самое вкусное, самое свежее, все самое прекрасное, так сказать. Подождите, сейчас, и вот, ну, чтобы как-то она чувствует, что так надо, ну, от, когда, оплатить как-то. И она, ну, зашел муж, посмотрел на этого йога, а у него была такая грязная, рваная одежда. Ну, обычно садху, они не беспокоятся обычно, они могут, у них такие бороды, они грязные, они уже отреченные от этого, они не могут особо не беспокоиться об этом теле. В Индии садху вообще голые ходят, на это внимание как бы особо. То есть он не привязан уже к этому телу, к этому миру, он уже сознанием весь там. Он посмотрел на этого садху, говорит, зашел на кухню, глупая женщина, что ты делаешь? Да это же просто обманщик, это шарлатан, он ходит под видом святого и просит пищу. Кому ты готовишь? Что ты делаешь вообще? И взял остатки с утра какого-то холодного риса, какие-то объедки, просто вышел, швырнул ему, пошел отсюда. Он опять это, все смиренно принял, закрыл дверь и ушел. И она просто в шоке. Она чувствует все, вообще вот, накроет что-то, все, она понимает, глубинная память, все, что-то произошло ужасное. И она бросается вдогонку к этому йогу, к нему. Падает ему в стопы, вот так вот держит, говорит, пожалуйста, я тут чувствую, я совершила что-то ужасное. В чем дело? Расскажи мне, о мудрец, что случилось, что произошло. И в общем этот мудрец ей рассказывает всю ее прошлую жизнь, всю эту ситуацию, как она ему этот глиняный шарик, как она это поедала, что эта жизнь у нее просто пауза, а потом вернется, а теперь, так как вы меня оскорбили, еще больше вам карма придет, уже не только тебе, а твоему мужу, потому, ну извините, она сказала, слушай, ну ты же мудрец, ты садху, ты, у тебя возвышенное сознание, ты знаешь, всегда из любой ситуации есть выход, помоги. Он говорит, нет никаких выходов, да не может быть, всегда есть выход, пожалуйста, помоги мне. И он говорит, слушай, ну есть один выход, но он тебе не понравится. Говорит, да я, говорит, согласна на все, что угодно, только вот помоги. Есть один выход, но только один. Если сделаешь, ну как бы... Что ты должна делать? Днем ты должна жить целомудренной жизнью, служить своему мужу, быть прилежной женой, все такое. Но вечером ты должна переодеваться в одежды распутной женщины и идти куда-нибудь, ну не в своем селе, а чуть-чуть куда-нибудь как бы подальше, то есть. И проводить время, идти, так сказать, в бары, да, где собираются вульгарные мужчины, и, так сказать, общаться с ними. Но есть одно условие. Тебя никто не должен тронуть, как женщину. То есть ты должна остаться целомудрена. То есть твоя чистота должна остаться чистой. Она говорит, ну хорошо, и какой с этого толк? Что произойдет? Он говорит, произойдет следующее. То, что когда ты начнешь это делать, появится 3 типа людей. 3 типа людей. Первые будут за тобой просто наблюдать, думать, что она делает. Вторые будут тебя ненавидеть. А третьи будут как бы тебе завидовать и осуждать тебя. И запомни, каждый человек, который позавидует тебе или осудит тебя, съест один твой шарик. И вот чем больше людей тебя осудят, тем больше шариков они, так сказать, твоих съедят. И она сделала таким образом, что суть такая, что она очистилась и как бы все в порядке. То есть это мы к тому, что зависть это очень страшное чувство. И обсуждая кого-то, завидуя кому-то, знаете, мы поедаем, у каждого из нас, мы, не забывайте, Кали-юга, чтобы тут родиться, нужно еще набрать проходной балл. Тут не просто так еще бы родиться, то есть мы особенные в этом плане. И у каждого из нас есть, поверьте, есть своя гора шариков. А тому, обсуждая кого-то, надо хорошо задуматься, может быть, мне моей горы пока не схватит. Понимаете? Вот. Так что, да, зависть. Да, и да, значит, то есть, и ну, как бы закрыто с семьей, как бы все ясно, да? То есть если мы закрываемся внешне от общества, то могут быть большие неприятности. И не просто могут быть, они 100% будут. Они 100% будут. Значит, сейчас, секундочку, я выключу, извиняюсь. Сейчас мы поговорим об открытой. Значит, и открытая семья. Значит, и в Ведах говорится, что успех возможен, если семья настроена на отдачу, помощь и служение другим людям. То есть в Ведах сказано так, что когда заключается союз, то происходит так, что семья должна стать маленьким, как это, маленькая благотворительная организация. То есть, как мы говорили, у каждого из нас есть зона влияния. Понимаете? То есть, и каждый может действовать на своем уровне. То есть, ну, допустим, там в Ведах сказано так. Хороший домохозяин – это тот, кто соединится есть последним. Такое вот определение есть домохозяина. Тот, кто садится есть последним. То есть в ведические времена, как это выглядело? Выходил домохозяин. Кто голодный? И вот все сходились. А он, ну, в наше время это, конечно же, достаточно напряжно. Да. Но мы можем делать это на своем уровне. То есть, может быть, мы знаем кто-то из наших соседей, может быть, есть какая-то старенькая бабушка, старенький дедушка, кто-то нуждается в помощи. Помочь ему каким-то образом. Я иду в магазин, да, заглянул к нему, тетя Лида, я иду в магазин, она, ей тяжело вообще выйти, вам, может быть, что-то нужно? Ой, да, купи мне, сыночек, что-нибудь. Вот таким образом. Если этого нет, можно кормить на улице животных. Всегда остаются какие-то остатки пищи, всегда. Можно таким образом, да, действовать. Если таким образом мы можем не действовать, всегда есть птички. Понимаете, то есть птичек кормить. То есть в любом случае домохозяин – это тот, кто настроен на какую-то отдачу. И в цитатах есть шастра, и в шастрах есть цитата, что говорится, что сама богиня процветания Лакшми будет лично приносить счастье в сердце человека и жить прямо в его доме, если он всегда будет помнить о законах гостеприимства и также с улыбкой встречать всех тех, кто нуждается в его доброте. Такой стих в Шримад-Бхагаватам. То есть особенность домохозяина заключается в том, что мы должны стать гостеприимными. То есть говорится в Ведах так, что в предыдущей эпохе, если приходил злейший враг, то есть что такое злейший враг? В нашем понимании это не просто тот, кто меня, так сказать, плохое слово обо мне сказал, да? Нет, это означает, что, ну, очень серьезное какое-то, ну, действие было, какая-то, то есть, говорится, мы обязаны... Гость, говорится в шастрах, это сам представитель, непрошенный гость. Непрошенный гость – это сам представитель Бога. И все полубоги и Бог, они наблюдают, каким образом мы себя с ним ведем. И говорится в Ведах, если это наш злейший враг, вот все, ненавижу, вот убил, расстрелял бы сейчас его. Мы обязаны, если он не там где-то, а он пришел к нам в дом, мы обязаны усадить его на самое лучшее место, и дать ему стакан воды. Просто воды. Это злейший враг. Не говоря о том, что если пришел просто наш друг или просто тот, кто нуждается. То есть так или иначе, если мы посмотрим, каждый посмотрит на свою жизнь, мы увидим, что вокруг множество людей, которые нуждаются в нашей доброте. Мы не живем на необитаемом острове. Не, можем сказать, да ну, никого нет вокруг. Но это иллюзия. Мы просто... Не теми глазами мы смотрим. Однажды у Шрила Прабхупады в аэропорту один корреспондент спросил: «Шрила Прабхупада, а вы видите Бога?» Он говорит: «Конечно, вижу». Он спросил: «А каким образом вы видите?» И Шрила Прабхупада, он сказал: «Вы понимаете, допустим, такой пример, что если поломалась машина, да, то ну что вы в нем видите? Ну, поломалось, не заводится все. Но специалист смотрит на эту машину уже другими глазами. Он, раз он нашел причину. Так же и мы должны одухотворить, как бы одухотворить свое видение тем, что вокруг нас всегда есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Всегда. И самая интересная ситуация заключается в том, что как только мы решаем действовать таким образом, ну или по крайней мере хотим, у нас внутри, вот слушай, ну мне вроде бы некого, вот действительно, ну мои козлы негодяи, этот там плохой, ну вот я хотел бы, то Бог, Вселенная, в течение буквально ближайшего времени предоставляет такую возможность. Вы будете идти, у бабушки вывалится пакет с яблоками собрать. Бабушка, знаете, как в Ютубе такая трогательная, знаете, картина, ну, Ютуб, знаете, да, вот там такая трогательная картина, как, значит, ну, едет мужик какой-то, значит, и у него видеорегистратор впереди вот стоит, и камера, и он все запечатляет. И такая картина, что впереди едет такой огромный джип, огромный такой, значит, страшный, черный такой, а он сзади него. И вот он едет, и он так резко останавливается, этот джип, и как-то тоже все останавливаются, ну, пешеходный переход, и они поймут, там из этого джипа кого ничего не видно, непонятно в чем дело, но потом он как бы эту камеру так как-то отодвигает, и в итоге какая картина. Из этого джипа вылазит такой дедина такой, огромный, лысый, черный какой-то плащ у него, ну такой, знаете, мафиози, ну со стороны, уже такой дядька такой, знаете, очень огромный, там, больше 2 метра такой, знаете, подходит, а там стоит такая бабушка, она такая вся трясется с палочкой, с сумочкой, она стоит, и как бы она понимает, что она боится даже дернуться на этот пешеходный переход, что она понимает, она даже медленно, ну как бы она боится даже перейти. И вот он остановился и стоял, вначале показывал, бабушка, проходи, но она боялась ступить на этот пешеходный переход, и потом, что он сделал? Он вышел, такой, знаете, он вышел, взял вначале ее сумку, ее палочку и так за руку. Переход длинный, то есть там в 3 полосы. И она так очень медленно по шажку. И как бы он раз так посмотрел в сторону всех стоящих машин, все так, знаете, замерли. Понял, что как бы он взял эту бабушку просто на руки, перенес, поставил. И там такая надпись, мол, ну там написано... Респект надолго, типа, знаете, ну, типа вот такого, то есть, ну, ролик таким образом. То есть всегда найдется те люди, которые нуждаются в нашей помощи. То есть с этим проблем быть не может. Еще раз снова повторюсь, мы живем на необитаемом острове. То есть всегда есть, если даже мы не видим людей, ввиду нашего сегодняшнего положения, скажем так, ну, птички всегда кушать хотят. У меня с соседями внизу проблемы. Я им на этом самом сделал такую, эту самую, и всегда там есть что поесть, особенно зимой. То есть вот там у меня, то есть с утра они уже тук-тук-тук-тук-тук вот это клюют в окно. Мне жена ругается, что там все, так сказать, немножко это, ну, приходится убирать иногда. И соседи внизу тоже у них неприятности. Вот. Но тем не менее, то есть вот мне, ну, за мне вот как-то вот, ну, приятно, по крайней мере, но как-то, притом, знаете, есть очень, что значит будет приносить счастье в сердце, что означает, есть интересный феномен, то есть горехаска, то есть семейный человек, это тот, кто испытывает всегда, ну, не то, что чувство, ну, кажется всегда, что мало, вот я голодный, вот, то есть тогда такое чувство у него есть, но есть интересный эффект. На себе я прочувствовал уже, можете, кто не верит, прийти повторить. У нас в Запорожье есть 2 ведических центра. Первый это вот Виктор Федорович, то есть на Циолковского. Второй есть Карла Маркса 101. Карла Маркса 101, там большой центр, то есть вот есть 2 центра, побольше, поменьше. Поменьше это вот Виктор Федорович, там такая более семейная обстановка, такой семейный круг. И есть Карла Маркса, там Карла Маркса 101, там уже такой, как это, областной центр. То есть там на программу, каждую программу приходит 150-200 человек, то есть там такая большая программа, она идет, вначале идет киртан, то есть, ну, воспевание, внимание, потом идет лекция вот о жизни, типа такой, потом идет как бы поклонение божествам, и в конце пир. Это каждое воскресенье, в конце большой пир. То есть все рассаживаются, мужчины отдельно, маты же отдельно, все рассаживаются в такие, ну, как это, в дорожки, как бы получается. И идут раздатчики. Я вот раздаю каждое воскресенье. То есть, и в конце кушают раздатчики. Так вот, интересный эффект. Это моя реализация. Перед раздачей ты голодный, как собака. Ну, извиняюсь. Ты смотришь на вот эти, там много-много рассада. Много-много-много. Разные. То есть, вегетарианские блюда. Они предложены божествам. То есть, они... И это при том, все сделано на топленом масле. На индийских специях. То есть, очень необычные... Обычные продукты, но все, кто едят, они вкусные. То есть, там на этот ги, то есть, сыр. То есть, там очень необычные такие блюда. И, ну, как бы голодный, всегда смотришь с вожделением на эти ведра. Вот. Но интересный эффект. Как только ты вхорошился и раздал людям, то есть ты как бы, раздача рассада, говорится, в Кали-Югу, в шастрах, в приравнивается к раздаче золота. И когда ты как бы раздал всем, уже все поели, и тебе такая порция, ну, вот, на раздатчиков обычно оставляют хорошую такую порцию, чтобы как бы, и ты так уже, ты вот полчаса назад ты был голодный. Полчаса назад. Но когда ты садишься, там тарелочку додал, а чуть-чуть поклевал там в пакетик и домой. Чем мы насыщаемся? Я ничего не ел, кроме вот того, что я чуть-чуть поел. Откуда приходит это? Да, приходит служение, то есть душа, удовлетворение. То есть откуда приходит это чувство жадности? Из вожделения. Вожделение – это осквернение души. Это осквернение души, мы оскверняемся. Как, все, то есть все дело у нас в уме, как пришел однажды ко мне мой друг и пообедать. Мы мимо ехали, а вот он голодный, говорит, давай заедем ко мне. Я говорю, вот как раз обед, там жена наготовила всякой вкуснятины, давай. Заехали ко мне, начали кушать. Я говорю, ну ты же понимаешь, мы же с женой 8 год не едим мясо, у меня же все вегетарианское. Он, да ничего, без проблем. И мы сидим кушаем, сели, первое, второе, третье, поели, все. И уже в конце он там компоток допивает, и уже он такой, как колобок, говорит, все, говорит, фу, слушай, я так никогда не... Я ему спрашиваю, слушай, ну как вот, ну, как бы, вот он же ест мясо, вот как ты наелся, он говорит, ты знаешь, я наелся, но я все равно голодный. Я говорю, секунду, Вик, насыпь, пожалуйста, вот ему добавки. Он, да, подожди, стой, какая добавка, я тут уже еле допиваю компот. Я говорю, подожди, ты же говоришь, что ты голодный. Давай, да, добавки. Не, я не могу. Я говорю, вот видишь, все дело не в том. Этому телу на самом деле надо очень мало. Этому телу на самом деле, вы не представляете, 70% тех потребностей, которых мы себе понапридумывали, они абсолютно ложны. На самом деле этому телу нужно совсем не немножко. Первое, это надо поспать. Если ложиться вовремя, в 10 часов, то... Сна хватает до 5 часов максимум. То есть 5 часов с головой хватает, чтобы выспаться. С 10 до 12 веды говорят, отдыхает ум. С 12 до 2 отдыхает разум. Если в этот период мы поспали, потом еще немножко отдохнуло, ну, как бы само тело. Больше не надо. О том, телу надо чистота. Тело надо содержать в чистоте. То есть это храм души. Нам его дали, мы его обязаны всегда с чистой одеждой, омовение 2 раза в день. То есть, ну, зубы, ну, и так далее. То есть надо чистота. И надо немножко вегетарианской пищи. Еще в чем интерес, в том, что когда люди, ну, чуть так в сторону, когда люди употребляют мясо, у них большая зашлакованность в организме. И это подобно тому, как оно вылетает, то есть КПД, маленькое КПД. Понимаете, то есть, допустим, вот на Циолковского стоял котел вот в храме. И котел еще совдеповский. Там, знаете, там форсунка, вот три вот таких вот, знаете, там. И там вот так газ на всю включаешь, расход бешеный, а тепла как таковой нету. Мы поставили вот этот современный двухконтурный вот этот вот котел. Там очень экономичный расход, а в доме жара, то есть повышается КПД. И когда кишечник, он загрязнен вот этими шлаками мясными, то человеку надо много есть. Он думает, вот я мясо не съем, того не съем, я не наемся. Ну это в уме. Когда год проходит, год-два проходит организм, если мы еще какие-то очистительные процедуры делаем, очищается кишечник, то поверьте, это мой опыт. Надо на самом деле этому телу не так много. Вот я ем, посмотрите, 8 лет я не ем мясо, я вроде не худой. Ну, как бы вроде не здоровый, ну, вроде как и не рахит. Вот. Но на самом деле ем не так много. И самое интересное, я вижу, чем дальше, тем и меньше, и меньше, и меньше, меньше надо. Святые в Индии, они вообще выпивали раз в несколько дней стакан йогурта, пахты. То есть это, ну, как бы сливки наполовину вот с кисляком, с фруктами. Ну, такой вот, несколько дней, раз выпили. С головой, потому что очищен организм, очищено сознание. Да, это мы чуть в сторону отвлеклись. Да. Вот. А чему люди закрываются? А сколько время, кстати? 8. Ну, еще пару минут. Я не знаю, только вот обычно приходит вот матушка с шариками. Я не знаю, сегодня она будет, нет, чтоб обидно будет, если она... А, не приходила. А, может быть, и в этот не будет. Ну, тогда мы не будем к ней привязываться. Хорошо. В чем причина в том, что люди не открывают двери как бы со своего дома? Как вы думаете, в чем? Правильно, в страхе. Веды говорят, в страхе. Мы считаем, что если я... Таким образом начну действовать бескорыстно. Да, конечно, в ведах есть целый раздел знания, как действовать бескорыстно в корыстном обществе. Это целый, то есть мы не так, что должны, знаете, давать, а нам плюют, и мы такие все. Нет, есть целое знание, как правильно действовать, так, чтобы не наступать на одни и те же, как бы грабли много раз. Но суть заключается в том, что у людей внутри страх. У людей внутри страх, что как я останусь без штанов. Но веды говорят, вот и в той же Артха-шастре, науке просветания, там говорится так: чем больше беден человек, тем больше он же, тем больше у него жадности. То есть чем больше он жаден, тем он будет все становиться беднее, беднее. Почему? Потому что он не способен на отдачу. Он концентрирует все к себе. А откуда вообще вот в тех же артха-шастрах, откуда приходит артха, откуда приходит расцветание? Оно приходит из взаимоотношений, из служения. То есть любой человек, который так или иначе, ну скажем так, нормально разбогател, да, не украл ни у кого, как бы, ну, какой-то нормальный бизнес, да, то есть со всеми, с кем с ними можно поговорить, все не скажут. Все это получилось в результате взаимоотношений, хороших взаимоотношений, служений друг другу. У меня есть прекрасный пример, у меня есть один друг, его зовут Женя, и вот он занимается перекупками машин. И он начинал, знаете, с маленького гаража, ключики у него какие-то были, и вот просто он покупал какую-то развалюху, намазывал ей губы, ну как-то что так или иначе, и продавал. И вот таким образом как-то двигался, что-то зарабатывал, как-то жил. Но потом он познакомился с одним парнем, другом, Вадик его зовут, тоже мы с ним знакомы, и они объединились. И вот уже где-то лет 6 они работают вдвоем. Вы не представляете, знаете, какая-то это синергия просто. Это они просто 1 плюс 1 не 2, это 11. Они, знаете, у них настолько, вот у них такие правила, кто бы сколько ни сделал работы, делим напополам. И у них совесть не позволяет сделать меньше. Они начинают, да уйди, я покрашу это крыло, да уйди, ты красил в тот раз то крыло. И вот, понимаете, и вот так вот. Но деньги напополам. И вот, понимаете, таким образом. И таким образом у них сейчас огромный парк, у них там порядка 15 машин парк, то есть, ну, как бы это то, что крутится у них, плюс у них мойка. То есть я к чему? Развитие, понимаете, большое. Но проблема в том, что люди боятся, они думают, а если я начну отдавать, а вдруг он подумает, что я, ну, как это сказать, мягко говоря, ну, наивный, ну, чтобы не ругаться, да, там, ну, лох одним словом, извиняюсь, понимаете, то есть, да, а вдруг он подумает, что я вот такой вот, он начнет меня эксплуатировать, а я не дам себя эксплуатировать. Понимаете, вот в людях сидит вот очень серьезная эта концепция. Но реально заключается в том, что когда мы начинаем бескорыстно отдавать что-то куда-то, к нам всегда придет отдача, всегда. И если даже какой-то человек поступает с нами неправильно, то есть мы ему вроде как бы да, служим, от души ну, что-то делаем, а к нам ну, как бы судьба всегда подкорректирует. Проблема также в том, что мы чаще берем на себя как бы роль вот этого судьи. Роль судьи. То есть мы считаем, что я должен каким-то образом этого человека там буду наказать. Но вот пример из моей жизни. Пример из моей жизни в двух словах. У меня было вот это производство, вот о котором я говорил. И мне его, я его продал. И тому человеку, которому я продал его в рассрочку. Часть денег он мне отдал, меньшую, а часть отдавал деньгами. И когда я ему продал, как бы, он мне сейчас отдал деньгами, это производство было в моем, то есть ключи, все там было как бы на мне еще, все оформление, все на мне. Потом он отдавал часть денег, оно тоже было на мне. Но как бы потом так получилось, что я вижу, что оно мне невыгодно, то есть аренда, сторожа, все, то есть, ну, мне невыгодно, все стоит, ничего не работает, а деньги капают. То есть я каждый месяц у меня уходит 7 тысяч гривен только на вот эти все аренды, сторожа, электроэнергия, ну и так далее. Это невыгодно. Я понимаю, что каждый месяц у меня уходит 7 тысяч. Я ему думаю, да дам ему уже, пусть, Господи, человек отдаст, вроде честный, пусть уже работает человек. Вот это что? Я ему сейчас говорю, слушай, на тебе все, ключи, все отдал ему, переписали, там облэнерго, все, переизучили все договора, все. Как только мы это сделали, естественно, он мне не отдал ни одной копейки. И у меня было внутри такое бешеное, знаете, чувство, ну, деньги большие он не отдал, там, очень большие, ну, для меня очень большие, то есть больше там, 100 тысяч гривен, он, ну, как бы не отдал. Я спокойно, и же вопросы, почему я продал это производство? Потому что не потому, что мне эти деньги надо было отдать, понимаете, то есть не из хорошей жизни. То есть фактически я понимаю, что деньги тебе надо давать мне, понимаете, и, ну, часть у меня была из этих 100 просто наличности, я погасил. И 2,5 года я работал просто вот, никуда, чтобы отдать по этим людям. Но не в том дело. Так вот, и Виктор Федорович мне сказал, успокойся, отпусти. Отпусти, тебе придет больше. А его, ну не то, чтобы там злорадствовать, у него не все хорошо будет. Успокойся, вот Виктор Федорович. И я так после этих слов-то как-то немножко успокоился. Через месяц я узнаю. Он занимался еще одним бизнесом. Через месяц я узнаю, что его полностью накрывает налоговая милиция. В этом порыве у него, в общем, там изымают все, там и дом, и в общем, все там целые проблемы. И в итоге, в общем, ко всему к этому еще он пьяный едет с друзьями по трассе со скоростью, как ГАИ рассчитала, 170 км в час, и врезается в лоб слона сам. Так как у него очень хороший джип, очень хорошая машина, там со всех сторон их заблокировали подушки, и они просто ну, кувыркались метров 200 в посадке оказались, но все живы. Но вот в Ланосе очень печальные последствия, то есть там со смертельным исходом. И вот родственники, там ехал, в этом Ланосе ехало 5 пожилых людей. И вот потом у этих 5 пожилых людей есть родственники. Вот потом эти родственники начали его, ну, мягко говоря, искать. Ну, понимаете, то есть отдача. Я ничего не сделал. Как только я отпустил эти деньги, то что я злорадствую. Просто сам принцип, понимаете? То есть мы чаще всего не хотим таким образом действовать, потому что мы считаем, что как бы будет проблема. А проблемы на самом деле нету. В конце концов, в этой жизни мы должны понять, что с собой мы ничего не заберем. С собой мы заберем только наши хорошие поступки. В конце еще 2 минутки, позвольте, расскажу историю из Панчаратры по поводу того, что мы кроме хороших поступков мы с собой ничего не возьмем. Однажды был царь, и у него были сыновья. Но эти сыновья, как мы вначале говорили, они абсолютно не интересовались духовной наукой. Они ели, гуляли, веселились, женщины, ну такие были развратные царевичи, ничего их не интересовало. А царь он понимал, как бы, царь он понимал, ну, что это будет проблема. И он приглашал всяких мудрецов, всяких святых, но на них ничего не влияло. И он уже как бы отчаялся, но ему посоветовали, царь. Вот в том-то лесу, в том-то есть один святой. Знаешь, говорят, он очень необычный. И знаешь, он учит историями. Он не учит там наставления, он учит историями, примерами. Слушай, ну все равно ты уже все перепробовал. Пригласи его, может быть, он поможет. И он, ну, так сказать, он за любую зацепку, он послали за этим святым, он, ну, везли его ко дворцу, и он сказал: слушай, ну так и так, он говорит: слушай, ничего не обещаю, но я попробую, конечно. Ну и вот состоялся первый урок, так сказать, первая встреча. Вот эти три царевича, такие вальяжные, сидят, ну давай, давай, что ты нам тут расскажешь. Ну, он вышел, говорит, и начал ему это объяснять, что, понимаете, вот для того, вот вы царевичи, для того, чтобы вам, ну, чтобы зацепка как бы, вам для того, чтобы, так сказать, как-то продвинуться, вам вы должны вот благочестие. Они ему сразу начали контраргументы: слушай, какое благочестие, там мы и так получили очень хорошее рождение, у нас и так уже все есть, все, что только не пожелает вот любой в нашем царстве, у нас все есть, все, что ты нам рассказываешь? Мы по-любому, даже автоматически, вот старший брат, он будет по-любому наследником. Короче, ну что ты нам тут? И тогда он им рассказал такую историю, что говорит: да, говорит, ну поймите, вы мыслите рамками одной жизни. Материально, я это тело, как мы говорили. Вы рамками одной жизни, но вы не думаете о следующей. И они так прислушались, он говорит, и этот святой начал рассказывать историю. Ладно, ситуация. У царевича был один царевич, он был очень горд своим положением, своей властью, своим имением, своим богатством, он, ну, своими женами, и такой он гордый весь. И вот однажды он где-то ехал и шел навстречу один мудрец святой, и он остановил, с мудрецами обычно разговаривают, и он: ну, мудрец, куда путь держишь? Мудрец сказал: ну я ищу счастья, я ищу знаний. И он сказал: слушай, да что толку с твоих знаний, что толку с твоего счастья? Посмотри на меня, вот я царь. Он всем кичился этим, всем, кого не встретил. Посмотри на меня, посмотри, какой я богатый. Посмотри на мой дворец, посмотри на все мое, так сказать, окружение. Вот я наслаждаюсь, вот я в подлинном счастье. Вот я, так сказать, в положении. А что ты идешь ищешь? Он говорит: ты понимаешь, царь, ну... А, и все знают, что святые, они видят будущее. И он решил: ну вот хорошо, вот, но если ты святой, если так ты все знаешь, сука, ты святой, скажи, какое мое будущее? И этот святой сказал: ну, ты скоро умрешь. И царь ужаснулся: как умру? Говорит: ну да, умрешь, говорит, но не переживай, ты очень благочестивый царь. И после смерти тебя ожидает более серьезное рождение на райских планетах. И более тебе скажу, там ты тоже будешь царем. Там тебя ожидает еще больше богатства, еще больше положения, еще больше власти. То есть не переживай, на самом деле ты ничего не теряешь, ты просто такой переход и все. Но понимаешь, царь, там у тебя будет одна проблема. Царь: какая у меня может быть там проблема? Говорит: ты понимаешь, там тебя будут кусать комары. Говорит: как комары? Какие тут комары вообще? У меня что, будет такой дворец, который, ну, что, нельзя так обрудовать, чтобы комары не залетали? Да нет, говорит, будет. Везде на твоих дворцах, на окнах будут сетки. Но понимаешь, там будет одна сетка с дыркой, одна. И сквозь нее будут пролетать эти комары, они будут сидеть сильно. Тебе все будет хорошо, но тебе будут постоянно жалить это, особенно ночью, они не будут давать спать, они будут беспокойство тебе приносить. И царь сказал: боже, ну что же делать? Тогда я, говорит, возьму, как он сказал, тогда, говорит, я возьму... и он у святого спрашивает: подожди, а что же делать? Какой-то же есть выход. И святой говорит: ну да, конечно, есть. Возьми с собой иголку с ниткой, перед смертью положи в карман, вот как только будешь умирать, положи в карман, а там зашьешь все, никаких проблем. И тогда царь сел, призадумался: а как же я сделаю? Каким образом я заберу с собой иголку с ниткой? И этот святой сказал: так вот именно, чем ты гордишься, если ты даже иголку с ниткой не можешь туда забрать? Какой смысл, что ты говоришь обо всем этом, своем богатстве? То есть суть в том, что мы даже иголку с ниткой туда не сможем забрать, а останется только то, останутся наши хорошие поступки. Суть такая. Потому основное послание к вам: давайте делать добрые дела. Шрила Прабхупада, он говорил, что 1% населения Земли, если будет действовать таким образом, вы знаете, что такое рабха-карма? Это та карма, она фактически, которая не меняется. То есть то, что мы родились в каком теле, там, здоровье и так далее. Но даже если, Шрила Прабхупада, он говорил, что если 1% на Земле будет таких людей, то Земля будет преображаться, меняться и меняться. И эта тенденция, к счастью, идет. Так что вы составляете элиту этого общества, И иначе бы вы здесь не сидели. Я вас всех поздравляю. Вот. Так что, может быть, есть вопросы какие-то или дополнения, ну, если есть. Ну, тогда вам спасибо, что вы меня терпели 2 часа. Всего доброго.